Лекция 11-12.
Быть христианством. Если мы знаем Евангелие от Иоанна особенно, подчеркиваю, потому что даже, спросите меня, что я так говорю, даже доктор говорит, что если бы не было бы Евангелие от Иоанна, то не было бы у нас христианства. Это было бы наравне с теми религиями, которые вообще существуют. Смысл придает всему Евангелие от Иоанна. Поэтому, например, то, что мы вчера говорили, это на меня даже очень сильно подействовало, я даже сказал. Вчера мы разъяснили, то есть говорили об очень важных моментах, очень значительных, бесконечно значительных. Мы говорили о «я есть». Мы говорили, что такое «я есть». И когда 7 раз звучит, 7 раз я говорю, как что-то классически звучит, а так много раз звучит в Евангелии от Иоанна «я есть». В Самаритянке, 8 главе очень много о «я есть» слова. Вся суть христианства заключается именно в этих словах. Поэтому мы должны очень... вот я, например, моим близким сказал, что медитируйте на «я есть». «Я есть» много раз, потом добавить хлеб жизни. «Я есть», потом свет. «Я есть» и так далее. Вот над этим надо медитировать хотя бы 10 минут. Это удивительная магическая сила, которая пробуждает в вас самое значительное, самое высокое, самое благородное. Но что самое главное, это то единственное, что спасает человечество. Единственное. Поэтому мы особенно подчеркиваем, что начиная с 6 главы особенно, уже нам дается возможность поговорить о мировоззрении «я есть». Да. Поэтому, когда Господь говорит «я есть хлеб жизни», мы должны вспомнить, «Отче наш» — это уже дано нам. «Дай нам хлеб насущный на каждый день». Вот этот хлеб упоминается здесь «я есть хлеб жизни». Это то же самое ведь, да? Давайте еще точнее скажем, «Отче наш», когда говорите «дай нам хлеб», мы должны правильно поставить это слово, то есть что мы должны раскрыть скобки. Что это такое? Это о Христе говорит, потому что Христос есть хлеб жизни. Поэтому «Отче наш» это уже звучит. А потом уже идет дифференциация, распределение и дефиниции разных этих соотношений. Причем, дорогие мои, мы должны обратить внимание, как они расположены. Удивительно, потому что это чистая духовная наука. Посмотрите, 1 раз звучит «я есть хлеб жизни». Хлеб. Физическое тело. «Я есть свет миру». Эфирное тело. Эфирное тело же свет. Дальше «я есть дверь». Астральное тело. И «я есть пастырь». Это «я» существо. То есть первые тела, физическое, эфирное, астральное, и «я» существо. «Я есть пастырь». Это уже о «я» существо говорит, да? А потом идут 3 божественные. Воскресение и жизнь. Путь истинной жизни и истинная виноградная лоза. В сущности, дается так. Хлеб и вино. То есть тело и кровь Христа. А все эти 3 снизу, если то есть последние, 7, 6 и 5, да, это кровь Христа. Это все то, что касается морали, то, что касается всего благородного, и это есть «я» существо. О «я» и тянет там, вот и сказано, это кровь Христа, в сущности. Все эти 3 уже, начиная «я» из воскрешения жизнь и так далее, да. Поэтому вот эта удивительная композиция целиком, начиная от 6 главы, как мы сказали вчера, это есть учение о «я» существе человека. Если нас что-либо спасет, то только то, что мы знаем, что такое «я есть». Это есть абсолютная полнота нашей самостоятельности. нашей индивидуальности. Индивидуальная воистина, индивидуальное существо не зависит ни от кого. И от своей независимости потом благотворительностью занимается или чем-либо, все равно. Профессия или так, это все. Человек должен стать совершенно самостоятельным. Как дается это при посвящении? Эта самостоятельность переживается в чувстве одиночества. Наступает момент в процессе посвящения, когда человек проходит чувство одиночества. Это одиночество переживается очень тяжело, в зависимости, насколько человек подготовлен. Есть существа, которые уже проходят это чувство, но пока еще не подготовлены, поэтому им очень тяжело. Это чувство одиночества переживается в Гефсиманском саду, когда все оставляют его. И там, вы если помните, я просто хочу напомнить, потому что сейчас это не наша тема основная, но все же, когда Господь три раза молится, обычно люди думают, что он молится о том, что боится перед смертью, и вот пусть минует эта чаша меня. Мы же должны правильно понять, что это моление о совсем другом. Что все ученики отходят от него. Это моление о том, чтобы хотя бы кто-то из своих близких учеников присутствовал бы во время мистерии Голгофы. Сын молит отца, чтобы не миновал эта чаша меня, чтобы я не остался ни один. В этом смысле Гефсиманском саде. И один раз я помню хорошо, один скульптор со мной спорил, что вот, ну, Христос же боялся перед смертью. В конце концов, смерть это такая страшная вещь, что вот даже Христос боялся. Мне пришлось объяснить, что это не боязнь, это моление о том, чтобы хотя бы Петр, хотя бы Иоанн, хотя бы Яков, они сами более приближены, да, чтобы они не оставили его одного. Почему? Он хочет, чтобы не только он был бы исполнителем мистерии Голгофы, а его приближенный был. Но он видит, что он остается один. И знаете, посмотрите, дорогие мои, восприятие, я от текста сейчас сразу вспомнил, давайте закончим эту фразу, эту мысль, потому что она очень значительна. Дорогие мои, Христос переживал великое чувство одиночества. В чем выражается? Он видел, что все человечество не стоит рядом с ним, не стоят рядом его ближайшие ученики. Ну, то, что иудеи не познали, что это он сын Давида, это ничего. Но самое главное трагическое переживание было то, что и ученики его не познали, и ученики его оставляют. Он остается один. Это есть мистерия посвящения. Все посвященные переживают одиночество Христа. Одиночество абсолютное. Там кровные, все кровные связи, все родственные, все это обрывается. Человек стоит один. И насколько он выдерживает, 5 минут, полчаса, 2 часа и так далее, настолько потом дается глубокое вдохновение и раскрытие духовного мира, силы и возможности того чувства. Насколько переживает. Поэтому чувство одиночества это это полностью, когда человек опирается только на самого себя. Только на самого себя. И когда человек подготавливается, тогда его и проводят к переживанию Гефсиманского сада. И когда человек переживает одиночество, он видит имагинации. Видит своего Господа, видит. Так он переживал одиночество. И это дается и сила, дается и с другой стороны. Это есть неминуемое переживание всех людей. А это исходит от «я есть», насколько мы размножали в индивидуальности. Если вы пересмотрите, дорогие мои, во многом мы опираемся на своих друзей, близких, родственников, дочерей, сыновей, мужа, жену и так далее. Опираемся. Это душевно-духовные костыли, но с другой стороны, это все пока подтолка, пока мы окрепнем. И истинная проверка человеческого достоинства. Вот в этом суть христианства. Когда ты стоишь совершенно самостоятельным, когда твое «я» говорит «я есть», «я есть», и остальное пусть опирается на меня. Я опора всем. Это и сила индивидуальности. Эту силу приносит Христос. И в этом вся суть и миссия Его пришествия. Поэтому, когда Он объясняет ученикам, когда самаритянки говорят «я есть, я есть, я есть», это первое, так сказать, внешнее проявление Его сущности, и знать, что Его не поймут. Но когда уже ученикам говорит, это первое самостоятельное, самое глубокое и серьезное проявление Его сущности. Он приносит свое имя. Как зовут Бога? Неизрекаемое имя Бога. Неужели знаем, как зовут Его? Его зовут «Я есть». Поэтому, когда это «Я» растет в нас, когда это «Я есть» сущность, индивидуальность растет, индивидуальность опирается только на самого себя. В этом мы должны расти, и здесь как раз самая суть христианства. Поэтому я всегда говорил, что христианство – это очень трудное. Очень трудное понятие, очень трудное мировоззрение. Потому что такое требует от нас, пока обыкновенный человек это никак не сможет преодолеть. И когда мы касаемся самого главного вопроса, это непременно надо нам пройти, потому что в первой главе мы это замечаем, беседа с Никодимом мы это пока пропустили, а сейчас уже не можем пропустить, мы об этом должны сказать. Вы должны были спросить меня так. Вот говорится в духовной науке, что некогда люди будут рождать совсем по-другому. Сейчас мужчина зависит от женщины, женщина зависит от мужчины. Это есть дважды рожденный, да, мы же сказали. А единородный, что такое? Единородный, который уже зависит от второй половины, от пола полярного, да? И некогда придет время, через 3000 лет. Вот сейчас. Отчитаем 3000 лет, и приходит это время. Через 3-4 тысячи лет будут рождать уже детей независимо от второго человека. И рождение будет от голоса и от грудной клетки. Это будет, это станет, сердце станет рождающееся начало. Какое у нас будет сердце? Такое будет и дитя. Дитя-то такое будет. Поэтому сердце облагораживаем. Когда я сказал вчера, что сердце наше превращается в солнце, и встреча будет двух солнц, трех, четырех, десяти, это в Евангелии от Матфея. Вы должны вспомнить. И воссияют праведные, станут солнцем, да? И потом добавляйте, имеющие уши, да, это очень трудно. Только это у Матфея написано. И это имеет значение, почему Матфея написано, это потом скажем об этом. Поэтому мы спросим, а где это в Евангелии, что рождение будет вот таким образом? Где это в Евангелии? Вы можете сказать, да, вот горе беременным и питающимся отцами. Нет, не там сказано. Там указано, что горе беременным и питающимся отцами. Но там не указано дважды рожденным. Дважды рожденным указывается в четырех Евангелиях. Композиция всех четырех Евангелий как раз показывает нам это. В чем? Вот как. Элементарно. Мы быстро пройдем эту тему, я надеюсь. Евангелие от Матфея дает рождение младенца. Соломоновская линия. Давид имеет двух детей, двух мальчиков, да? Соломоновская линия идет, конечно, соответствующая фамилия, это имена. Лука дает рождение младенца Нафанаила. Там прямо говорится о рождении младенца совершенно естественным образом. А создается. Там идет другая генеалогия, да? Разница. По Матфею живут в Вифлееме, а Луки семейство живет в Назарете. Этого никто не может объяснить, кроме духовного наука. А Евангелие от Марка, Евангелие от Луки. Там есть прямо. Дух рождается. Где это показано? В крещении Иоанна, в крещении. Крещение Иоанна показывается, что космический Христос входит прямо в человека, и он приходит, он рождается. Но он рождается без, так сказать, полярных сочетаний. Непосредственное рождение. И ну, уже, а почему это 3000 лет, это уже зависит, это другая тема, почему. И это тоже можно доказать, что почему через 3000 лет произойдет это в шестой культуре. В конце шестой культуры тоже произойдет. Об этом еще буду говорить, когда человечеству будет 7-10 лет, вот тогда и начнется рождение через совершенно другие способы. Да? Поэтому в Евангелии есть абсолютно все. Твоя наука находится в Евангелии. Просто нам надо его раскрыть и хорошо осмыслить, понять. Тогда мы все понимаем очень хорошо. То есть мы понимаем, что в Евангелии есть все. А когда приходит такая высочайшая индивидуальность, как Рудольф Штайнер, то мы должны сказать, уже я немного сложнее я хочу сказать. Когда гласит доктор, то мы очень трудно поймем, кто сейчас с нами беседует. Это Розенгрейцер, или это Бодхисаттва, или это Моисей, или это Заратустра, или это еще другие индивидуальности. Но в основном есть еще одно существо. Если вы читали «Восток, Свете, Запада», есть у нас эта книга? Нет? Я думаю, что она издана. «Восток, Свете, Запада» — 9-я лекция, там, где говорится о том, что существует 12 учителей, великих учителей. Но эти 12 учителей являются, главными бодхисаттвами. Все они бодхисаттвы, 12, но имеется еще 13 бодхисаттв. Это не Христос. Это душа 12 величайших учителей. Его называют самой мудростью, его называют Святым Духом. Он объявляет вообще все, абсолютно уже все. Он есть центральная личность, центральная индивидуальность, вернее, всех 12. И когда приходит бодхисаттва, вот это 13 всегда присутствует в нем. Поэтому, когда мы смотрим на доктора, нам очень трудно определить, кто с нами беседует. Мы говорим, это Розенгрейцер, потом мы говорим, это бодхисаттва, мы говорим, это Заратустра. Все великие индивидуальности гласят через величайшего посвященного. И так и есть. И не только индивидуальности, но и ангелы, архангелы, архаи. Поэтому это очень сложное явление посвященного вообще. Я же сказал, уже великие писатели, великие композиторы и так далее, да, уже они в своем творчестве проявляют не только себя, а за ним стоящих высокое существо. Непременно присутствует ангел. Непременно. Как только мы, вот, например, мы слушаем Пушкина, да? Это не только Пушкин. Там не ангел звучит. Поэтому так это божественно. Там, где божественно, то все божественные существа присутствуют. Там мы говорим, ох, как божественно. Все. Там мы сами говорим, что это божественное. Понимаете? Рафаэль, да? За Рафаэлем стояли ангельские существа. Любой человек, который достигает более высокого уровня, чем обывательское сознание, непременно проникает в нем ангел, хотя бы на одну секунду, насколько он может вместить. Поэтому все величайшие творения созданы человеком и божественным существом. Поэтому они божественны. А не потому, что мы вот так восхваляем. Да? В общем, я не хочу об этом больше. Да, и мы должны сказать, что духовная наука – это творение не одного человека, а творение всех величайших божественных существ. Поэтому она универсальна так. Но это можно было рискнуть после того, как мы немного хотели поговорить. Так это сразу так, не подготовлен человек, это не сказать, что слишком это сложно уже для человека. Но с другой стороны, когда человек сильно поддается негативному, отрицательному, тогда его творение проявляется и негативным. Вы, наверное, знаете из кармических циклов, что Ницше, когда писал свое последнее творение, писал не он, а непосредственно Ариман. Его рукой водил уже Ариман. И поэтому он говорил такие вещи, которые даже цензуру не пропустил, потому что он очень плохо отзывался о нашем Господе. Да. Поэтому и гномы присутствуют, Например, когда сказки, настоящие сказочники, да, всегда там непосредственно элементарные существа присутствуют. То есть настоящее творение, если настоящая сказка, всегда присутствует. Поэтому элементарные существа, ангельские существа и так далее, все это так глубоко и сложно проявляется. Дальше я по тексту пойду, потому что здесь очень сильные вещи встречаются, и это надо еще... В общем, это я все же хотел сказать. Но позвольте мне еще одну вещь сказать, и когда это слово встретится, мне это уже сказали, так что сказано будет, поэтому легко пройдет. Мы уже не останавливаемся, дорогие мои. Здесь в 6 главе и в других главах подчеркивается о вере. Вера как таковая. Да что такое вера? Когда Господь говорит, что те, которые веруют, которые имеют веру, они будут навеки вечные жить. Значит, это какая вера? О чем говорится? Что такое настоящая вера? Значит, мы должны сказать, что есть настоящая и есть ложная вера, да? Вот пианисты, музыканты меня очень хорошо поймут, очень хорошо. Вот выходит пианист, да, играет, механически играет, все делает, но душу не трогает. Игра это, ну плохая игра. Приходит другой, ошибается, останавливается, но играет замечательно. Это Генрих не играл, он все время ошибался. Он никогда ни одно произведение не играл без ошибок, всегда. Но это была удивительная игра. Он когда он первый звук брал, это было просто потрясающе, да? Ну, Рихтер редко ошибается. И тем более этот. Сейчас вдруг. Ну, что я хочу сказать? Есть механическое, есть сущностное, да? Многие рисуют, но это никуда не годится. Но рисуют и по-божественному, да? Значит, и здесь то же самое. Вера, ну, настоящая вера. Об этом мы говорили. Жизнь и истинная жизнь. Свет, истинный свет. Поэтому вера, которая требуется от нас, что такое вера? Вот я это хочу сказать. И мы должны знать, знаете, из духовной науки, из истинного понимания христианства, о какой вере говорится здесь. Все согласны с тем, что человек живет на земле одну минуту. А в духовных мирах это вечность. Все согласны, правда? Вот любого верующего спроси, что земная жизнь, да? А в духовных мирах это вся вечность живет. Посмотрите теперь, что такой человек говорит. Зачем нам знать, что будет после смерти? Вот отойдем, там будет видно. Дорогой мой, здесь одну секунду живешь. Там вечно живешь. Ты не хочешь знать, как там надо жить? Вот где такая глубокая ошибка. Ты в небесах живешь вечность, а здесь живешь минуту. И ты не хочешь знать, как там надо жить? И те, которые приносят оттуда весь, как ясновидящие, посвященные, образованные, культурные люди, как Гёте, Томас Ман, Леонард и так далее, ты это не хочешь знать. И там ты собираешься разобраться в этом, когда ты здесь секунду, минуту живешь. Понимаете, вот какая неправильная последовательная логика. А должно быть наоборот. Я здесь секунду живу, а там я вечность буду, 1500 лет. Мы же знаем, что Платон жил после своей смерти 1500 лет в духовных мирах. Он не инкарнировался. И пришел потом как женщина. Написал драмы, потом опять ушел. И ушел через 800 лет, опять инкарнируется уже в 19 столетии, будучи учителем по филологии, доктора. Обучал филологию, немецкую поэзию и культуру вообще. Был учителем, да? Посмотрите, 1500 лет, потом 800 лет. А Коперник родился потом, то есть Коперник родился через 8 лет после своей смерти. Умер как Николай Кузанский и родился как Коперник. Там 8 лет разница от смерти до нового рождения. А Фихте родился через 100 лет. Рамакришна говорит, что через 200 лет я буду инкарнироваться в России и так далее. Можно через 80 лет, через 7 лет и так далее, да? Но обычно человек живет очень долго в духовных мирах. Я хочу сказать, в чем причина, почему человек на земле не хочет знать, по каким законам, как он вообще будет существовать на земле, то есть на небесах. Почему в эту минуту
Вы думаете о том, что, что мне знать там, в духовных мирах.
Это есть то же самое оппозиция, о которой я говорил. Когда здесь человек приходит к буддистам или в разных религиях, хочет он и жить свою земную жизнь, это есть процесс против Христа. А когда здесь не хочет знать, что там будет, это тоже протест. А оно не хочет находиться рядом с Христом. Вот это я хотел вам сказать. Когда я здесь не изучаю того, как я должен правильно жить в духовных мирах, и говорят, ну, умрем, там, там будет ясно. Это есть подсознательный внутренний протест. Там в духовных мирах не хочу с Христом быть, здесь на земле не хочу быть с Христом. Что же ты хочешь тогда? Поэтому те люди, которые действительно веруют, о котором Господь говорит, имейте веру и будьте иметь вечную, вечную жизнь. Что это вечная жизнь? Это вечно находиться с Христом. Это есть вечная жизнь. Поэтому, когда мы в 11 главе, дорогие мои, читаем удивительные слова, после смерти не будете жить, после смерти будете жить. Посмотрите, какой парадокс. А в 6 главе говорится, отцы ваши ели ману, да, и умерли, а хлеб, который я даю, это его хлеб, если будет в нас. Поэтому же говорится, пребудьте во мне, и я в вас, если это здесь возможно, то в духовных мирах, как это будет возможно? Ведь намного лучше, нет? А когда я не хочу здесь принять его хлеб, его пищу, это великий протест, это противоборство против небесного царства, ангелов, архангелов, но самое главное, дорогие мои, люди ненавидят Христа. Вот почему они не хотят иметь настоящую веру. А настоящая вера, это значит, здесь приготовиться нам для вечной жизни, да. Жизнь, а не смерть. Что такое смерть? Мы сказали, смерть это не индивидуальная жизнь в духовном мире. Когда наша душа растворяется в океан, а от нашей индивидуальности ничего не остается. Это и смерть в духовных мирах. Потому что смерти вообще не существует. Как таковой смерти нет вообще. Есть индивидуальная жизнь, есть групповая душа. Ну вот мы же говорили, вот мы же видим обезьян, да? Простите меня, дорогие мои, люди хотят непременно в обезьяну превратиться. Ну, не помещающие им. Потому что мы все делаем для того, чтобы разъяснить, что такое истинная вера, что такое истинная религия, что такое истинное отношение к Спасителю. Если мы не принимаем здесь то, что нам говорят великие посвященные, величайшие посвященные, единственные посвященные, не хотим это, да? Это протест, мы не хотим Христа. Находиться рядом со Христом в духовных мирах. Как сказано в Евангелии от Луки, бедный Лазарь умер, и братья его еще там, когда говорят, что он находится с Авраамом, а там в бездну, и там пропасть. Вот это и пропасть, и как раз есть психология того, что человек не хочет здесь принимать самое настоящее. Поэтому я хочу так сказать, истинная вера живет в тех душах, и те люди принимают истинную веру, которые слушаются учению. Что нам надо здесь знать, чтобы там, в духовных мирах, жить, воистину жить. Жить как индивидуальное существо, но что самое главное, иметь отношение к Спасителю. В кармических циклах есть такое советское состояние, описание, когда человек в духовных мирах смотрит на солнце, находясь на солнце, осматривается и не видит престола Христа. Видит только престол Люцифера. На солнце находится престол Христа, престол Люцифера. Он ведь не видит он престол Христа, а видит престол Люцифера. И это и самое трагическое переживание этого ученика, потому что, человека, потому что он не принимает настоящую веру. Что такое настоящая вера? Настоящая вера может быть, дорогие мои, без того, чтобы мы приняли бы хлеб жизни. Когда Господь говорит, я есть, есть пища. Я есть, есть хлеб жизни. Если мы это я есть, то есть хлеб не принимаем, как мы будем и здесь жить, и там жить? А он есть, значит мы с ним находимся, когда мы принимаем эту пищу, да? Когда он говорит, ядущий мою плоть, 6 глава, да? 54 стих. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Это разве не вечность? Или на времена, говорит он, на определенность. Он говорит уже вечно. Это вечно, и он, человек присутствует в нем, и он присутствует сам Спасителем. Но эти слова, дорогие мои, содержат глубочайшую мудрость, о которой я сегодня хочу с вами поговорить. Именно об этих словах. Прежде всего, пока это не перевернул, значит, большое много времени у нас, прежде всего, я хочу ваше внимание. Знаете, потом мы прочтем текст, и окажется, что мы на все ответили, чтобы не потерять время, чтобы сказать то, что надо сказать. А о вере здесь очень много говорится. Поэтому я обратил ваше внимание, что такое настоящая вера. Настоящая вера – это та душа, то есть, которая принимает хлеб жизни, принимает то, что, о чем говорится, я свет миру. Значит, если мы не принимаем его, у нас нет ни хлеба, ни света, ни двери, куда идти. Ориентация, куда идти нам. Ни пастыря. Нет у нас ни воскресенья, ни жизни, ни путей, ни истин. Ничего у нас нет, оказывается. А если мы все это принимаем, немного хотя бы, тогда у нас есть все. Но постепенно у нас дается возможность возрастать и возрастать, да? Вот одна очень такая серьезная проблема, которая, можно сказать, что очень трудно разрешаема. Мы встречаем в Евангелии все время, я вчера только указал, Симон Петр. Четыре Евангелия. В четырех Евангелиях говорится Симон Петр, Симон из Кирены, Симон, Симеон, который младенца берет в Евангелии от Луки, да? И еще один Симон у нас есть. Это из Кирены, Симон, из поляка, из поля, когда возвращается, да, еще один Симон есть у нас. Но только отец, Иуди, отец называется Симон. А в Деяниях есть еще Симон Маг. Я вчера сказал, неужели у евангелистов не нашлись другие имена, что только Симон, о Симоне говорят, да, у нас велись, говорят, эй, человек, они говорят, эй, Симон, поверни, Симон, так обращаться, здесь по-другому, да? Здесь как у нас говорится? Вася. Вася, правда, да. А в Армении говорят, Серёж, Серёж, посмотри. Да. А в Тбилиси говорят, Симон, Серёж, Симон, повернись сюда. Да. Я не шучу, я это очень серьезная проблема. В чем смысл? Почему все время говорится, Симон Петр, Симон Петр, иногда Петр, иногда Симон Петр, иногда только Симон. И почему этого из Кирены называют Симоном? Отец Иуды, Симон. В чем дело? Почему? Что такое? Других имен не нашлись? Одно и то же нам указывают, да? Это все надо вместе собрать, немного потом подумать об этом, и потом разрешать этот вопрос. В конце особенно. В конце Евангелия от Иоанна, там, когда три раза говорится, любишь ли ты меня, там Симон Петр говорится, и потом наконец, когда уже... Трудно говорить, но в конце, когда говорит уже, что он любит его, это уже снимается слово Симон. Остается только Петр. И Иоанн уже не называет его Симоном. Кажется, только Петром. Значит, уже можем подойти к этому совершенно строго научно. Симон – это человеческая душа, земная душа. А Петр – его божественное состояние. Человек, если остается человеком, он может быть тем Симоном, который может крест донести до распятия, но не больше. Он может только крест нести. Каждый человек несет крест. Это Симон из Кирены. Но этот Симон, такой Симон, без Петра. Симон должен возвыситься до Петра. Тогда снимается чисто человеческое, чисто земное. Это душа, это дух.
Когда мы живем, Симоне живем, и живем Симона, да, мы можем самое большое нести крест, это все, все могут. Такой человек может думать о том, что за деньги получить сочувствие Святого Духа, то есть иметь руку прекрасную и пропустить Святой Дух. Этот Симон Магди предлагает Петру и этому Павлу, что я заплачу очень много, ты дай мне эту способность, чтобы наложить руки, Святой Дух идет. Да? Значит, если человек остается земным, он может вот такие вещи допустить. А Симеон, это он может еще о своем прошедшем, еще обратиться опять к прошедшему, да? И он берет младенца, и вот уже доволен. Но он только Будду держит в руках, да? То есть, Нафановский Иисус, а где Христос? Он Симон. А знаете, где психология Евангелия? Это очень глубокое это, понимание и постановка вопроса. Но если человек опустится очень сильно, он может родить Иуду. Вот почему Иуда Симонов, отец его зовут Симон. Если этот Симон опустится очень сильно, тогда он может прямо Иуду родить. Но если этот Симон возвысится, он станет Петром. Вот так разрешается эта великая загадка в Евангелии. Никто на это не сможет ответить, потому что это из духовной науки можно только обозреть всех Симоном и потом представить, как Симон не сходит, может родить Иуду, или же, ну, самое большее нести крест, все человечество несет крест, это элементарно. И потом, может быть, еще предлагать деньги и так далее. Да? В общем, это как называется, вы знаете, да? Поэтому мы должны в своей жизни возвыситься от Симона до Петра. Вот, и здесь это как раз великая идея у Иоанна и других Евангелий. Поэтому мы скажем, что, конечно, можно было назвать и других по именам, да, ну, сколько имен, ради Бога, сколько человек на земле, да? Ну, вот так и мыслит Евангелие. И это глубокое, глубокое мышление именно Евангелия. Мы так познаем, что такое душа человека и что такое дух человека. Если мы на земле живем как земные люди, мы Симоны, а не Петр, да. Поэтому Евангелие говорит, если душа возвышается, если душа принимает пищу от духовных миров, если он принимает хлеб жизни, этот Симон всегда связан с Петром. Его называют полностью Симон Петр, значит, это есть душа и дух каждого человека. И это великий символ с одной стороны. С другой стороны, конечно, нам дается образ самого Иоанна как слово. Дорогие мои, я здесь рискну скажу одну такую вещь. Вы знаете, все человечество имеет отношение к Спасителю. Двояким образом. Это и любовь Петра ко Христу и любовь Иоанна ко Христу. Нет другой любви на земле. Это модус душевного отношения. Это как бы такие самые-самые значительные и самые единственные отношения к Спасителю. Как Петр любит Христа и как Иоанн любит Христа. Это очень важно. Поэтому, углубляясь в Евангелие от Иоанна, вы сами должны найти себя, к какой любви относитесь. Есть люди, которые относятся через Иоанна к Спасителю, есть люди, которые относятся через Петра к Спасителю. Это нельзя сказать, что что-то больше, что-то меньше. Нет, дорогие мои, это равноценные отношения к Спасителю. И они бесконечно удивительно и благородный, и глубокий и так далее. Поэтому каждый человек, вот можно сказать, что каждый человек любит Христа или так, как Петр любил Христа, или так, как Иоанн любит Христа. Поэтому чем больше вы будете в себе выявлять свое действительно божественное, тем легче вам будет это осознать в самом себе. Теперь я уже по тексту пойду, и что недосказанно захватил все это.
Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Здесь мы сказали, что Он не только о себе говорит. Я отсюда начну. Это 35 стих 6 главы. Я есть хлеб жизни, как мы сказали, само я есть, вот это есть хлеб жизни. Если мне это я есть, не имею вообще, тогда у нас никакой духовной пищи нет, и мы никак не сможем развиваться. Это есть начало с первого столетия. А особенно, конечно, с 20-го столетия. 20-го столетия этот хлеб жизни, это само я есть, как раз вот сейчас начинается. Поэтому так трудно найти в человеке эту божественную индивидуальность. Мы должны осознавать, что наше я, земное я, это иллюзия. Наше божественное я есть единственная реальность, и, как мы сказали, настолько это сильно, настолько и не самостоятельный во всем. Везде, индивидуальный, неповторимый. Да. Ибо всякий, приходящий ко мне, больше не будет голодать. Поэтому и не будет голодать, дорогие мои. Если мы осуществили хлеб жизни в нас, если скажу прямо, что Христос у нас, где будет голод? А какого? Да? Кто принимает меня в свои мысли, мне это сказали уже, никогда больше не будет жаждать. Посмотрите, это прямо с 20 века начинается. Свои мысли кто мог принять пищу, хлеб жизни? Это только с 20 столетия. Вернее, там с 15 столетия, потому что там впереди у нас есть Шеллинг, Гегель, Фихте, и Спиноза, и так далее, и Кант, и они все работали над этим. Но в основном, почему в основном я говорю? Потому что само Христова сущность, вот эта сущность приходит уже с 20 столетия. Поэтому хлеб жизни, то есть сам Христос, от Христа мы берем суть. Это начало, конечно, через духовную науку. Но я уже сказал, что вы сердце замкнули. Каждый, кого дал мне Отец, найдет путь ко мне. Дорогие мои, если мы хотим пережить это место, немного надо подумать. Приятно ли было индеям слышать, что вы не от Отца рождены, а от негативного? Приятно было это слышать. Поэтому там негодовали, раздражались, кидали камни и еще, и кричали на крест его. Этим местом Господь говорит, те, которые от Отца, они приходят ко мне, а те, которые не от Отца, они не приходят ко мне. А они не приходили к нему, да? Значит, Он о них говорит. Не для вас я пришел. Он говорит, вы не от Бога, а от кого тогда? Отец у нас Авраам. Не от Бога. Как трудно это слышать, дорогие мои. Вот придет человек и скажет, вы все не от Бога. Это же оскорбительно, нет? Поэтому здесь большая драма разыгрывается, огромная драма между человеком и Богом. Но мы сказали, что это в сущности не человек, мы вчера это сказали. Да. Я не шел с неба для того, чтобы творить не мою волю. По сути, воля только одна. Сознаем, мы признаем универсальность этой воли, и тогда мы все соглашаемся. Иди, одна воля. Не сына, а только от Отца. И он время от времени напоминает. Истина только одна. Истина есть только Бог. Бог есть истина. Не прошло это место, 4 глава. И вот Господь, то есть Сын Бог, всегда напоминает, что не я истина, а Отец. И насколько я в Отце, настолько я ношу истину. Тогда он имеет право сказать, я есть истина. Когда в вас родится Христос, вы можете также сказать, я есть истина. Когда это будет? Это скоро будет уже. Но не в этой инкарнации. Нет, в этой инкарнации не дорогие. Но это будет следующая инкарнация. Почему следующая инкарнация? Я не имею в виду полное. Нет, даже полное, это, знаете, это надо еще 9 иерархий пройти. Я говорю. Такова воля, пославшая меня, чтобы я не потерял ни одного. Абсолютная гарантия того, что каждый, кто любит Христа, непременно спасется. Непременно.
ни одного из тех, кого он мне дал.
Это же уже совершенно логично. Когда отец передает сыну, это существо бесконечно любит и отца, и сына любит. И познает его голос. Познает пославших его. Принимающий того, кого я пошлю, принимает меня, принимает пославшего меня, да? Разумеется, элементарно. Чтобы я не потерял ни одного из тех, кого он мне дал.
Но даровал и да, вот это вот здесь мы должны понять значительные слова, это и к сожалению, действительно, большому сожалению, конфессии это все неправильно преподают людям, потому что здесь заложено как раз то, о чем мы говорим, эволюция, эволюция и развитие, достижение ангельского, архангельского состояния и так далее, да? И так далее, да? Что это слова, которые сейчас же идут? Но даровал им, да, прости так, но такова воля, пославшая меня, чтобы я не потерял ни одного из тех, кого он мне дал, но даровал им силу воскресения. Что мы должны принять по Евангелию, точно не отходить от слов Евангелия, он дарует нам силу воскресения. Значит, это мы должны воскреснуть. Мы должны принять непосредственную силу. А не так, как говорят, в последний день Господь воскрешает праведных, не воскрешает неправедных. А он должен дать нам силу, и через силу мы и как раз сами воскрешаемся. В этом смысл как раз этого места. Если человек не примет силу, вы же помните, из третьей главы, силу его восприняли, да? Вот эту силу мы же прошли, это третья глава, там 3-4 раза говорится о силе, которую мы должны принять. А вначале уже говорится, верующим во имя Его, те, которые приняли Его силу. Когда ты принимаешь эту силу, то, дорогие мои, Христова сила, если в нас, тогда мы и воскрешаемся. С собственными силами, то есть это сила, которая принимает нас, да? Поэтому здесь говорится, Он даровал им силу воскресения в конце времен. В конце времен завершается процесс воскрешения, и тогда человек уже полностью воскрешает то, что он является самой большой тайной, которая раскрывает от Иисуса ко Христу. От Иисуса ко Христу нам надо знать очень хорошо, дорогие мои. По крайней мере, 7 раз надо прочесть, и тогда вы действительно точно знаете, что такое воскресение. Воскресение тела. Да. Такова воля Отчей основы мира. Мы об этом потом поговорим. Почему он говорит иногда Отец, а почему он говорит Отчей основы мира, Святой. И спасибо за это. Чтобы всякий, кто видит Сына и верует в Него. Вот эту веру мы уже разработали хорошо. Мы точно знаем, что такое вера. Вера – это такая сила, внутренняя, интуитивная сила, что когда нам объясняют, что вот в духовных мирах так происходит, так, и причем говорится, что если ты это не знаешь, в духовных мирах ты будешь проходить как во тьме. Ты не будешь видеть ни своего ангела, ни архангела, ни солнечных существ. Тогда же в кульминации дойдешь, возвратишься, никого не будешь видеть. Тебя будут водить, а пойдешь во сне, потому что ты свое физическое тело должен образовывать по звездным силам. Да, например, если мы не пройдем из 12 зодиаков, какой-то зодиак, если мы не пройдем, у нас не будет того органа соответствующего. Да? Вы же знаете, как соответствует 12 зодиаков, это 12 частей нашего тела, да? Если мы не пройдем как следует регион Льва, созвездия, мы приходим с таким болезнем, который касается сердца, нет? Но причем созвездие Льва, потом мы должны пройти на Солнце соответствующую разработку, и потом мы должны вокруг Земли есть слой тепла, и там мы еще должны последнюю шлифовку для нашего сердца. Тогда мы здоровое сердце приносим. А вот эти из 3 регионов, если что-то не прошли, и так далее, все органы. Вот есть люди, у которых голова болит, не знаю, 20 лет, 30 лет, болит голова. Что это? Овен. Не прошли как следует. То есть мы не нашли возможности общаться с существами, которые на уровне живут. А кто эти существа?
Престол, херувим, серафим. Высочайшие существа.
Приходит головной боли. Вы же сказали, дорогие мои, в прошлый раз мне вспомните, астма, от чего происходит астма? Как? Какие силы мы должны были принять в духовных мирах, чтобы не было у нас при расположении кафе? Я тебе правильно поставил вопрос. Не помните? Не помните? Значит, вот иногда надо повторять, да? Мы не занимались музыкой. Ага, вспомнили. А сейчас я обращаюсь к мужчинам, не к женщинам. Если мужчин, вы не интересуетесь живописью, в следующей жизни у вас будет несимпатичное женское лицо. Помните? Или не помните? Валерий, помните? Нет, не помните. Это всегда зависит от нашей культурной деятельности на земле. От земли мы возносим топливо, так сказать, иначе это образно говоря. Подожди. Которые, женщины, которые полные, которые худощавые, это все пересчитать опять? Или полные, да? Ну тогда мы никак не дойдем, не закончим шестую главу сегодня.
Это потом
не
так.
Если останется время, правильно?
Занятия.
Да, давайте пойдем. Я всегда люблю отвлекаться, переходить на разные, да. Мне иногда говорят, слушай, хватит 10 лекций начинать и не заканчивать ни одну. Одну тему хотя бы закончить. Моя дочь очень часто критикует меня. И еще раз говорится, мое Я даст ему силу воскресения. Здесь мы сейчас не точно говорим. Мое Я. Не я лично, а мое Я дает силу. Это учение о Я существует. Человека и вообще Христа, и вообще Бога Отца. Учение о Я есть Евангелие от Иоанна. Святой дорогой. Если мы это поняли, мы поняли что-то из Евангелия от Иоанна. Учение о Я сущности. Да. Мое Я даст ему силу воскресения. Это слово воскресение 4 раза звучит в 6 главе. 4 раза тебе Господь говорит, мое Я дает тебе силу воскресения. Без моего Я ты не воскреснешь. Не принимай, пожалуйста, Я. Не воскреснешь. Где будешь жить? Дорогие мои, я же сказал, мы достигли человеческого состояния. Так потерять это человеческое состояние, превратиться в животное, ради этого мы пришли до человеческого сознания. А эти обезьяны, эти пресмыкающиеся, все они были человеками. Это и человеческая субстанция отца. От ленности, ну мы скажем, от нехотения идти в ногу с эволюцией. Для меня очень важно, дорогие мои, то, что я подчеркнул, еще раз как-то проследили, что такое истинная вера. Вера – это интуитивное такое настроение, когда человек принимает духовную пищу, хлеб жизни принимает и принимает то, что говорится о духовных мирах. Это единственная возможность нам, почему я вот отвлекся от того, что когда мы в духовных мирах путешествуем, нам нужно истинное знание о духовном мире, иначе мы как слепые обойдем весь духовный мир и придем бездарными обывателями, чтобы ниже не говорить. Да. Тогда иудеи возникодовали, конечно, возникодовали. Им говорят, не для тебя пришел я. Им говорят, вы не от человека, вы вообще не человеки. Вас отец не родил. Конечно, будут возникодовать. Но это правда было, да? Дальше. На него. Они сказали, да, но он сказал, я есть хлеб, нищий с неба. Не понимаете, да? И они говорили между собой, не Иисус ли это? Сын Иосифа, мы знаем отца, мать, о чем говорит? Говорит, о дважды рожден. Иудеи хорошо понимают, что человек должен родиться два. Духовный человек, посвященный. Но блажен даже он должен быть. Но Господь говорит, что я не шел ни от матери, ни от отца, а я прямо иду с неба. Но это не было понятно, это еще Никодим не понимал там. Кто не родится свыше, а что это вот такое? Он говорил, да? Это совершенно новое. Конечно, только ближайшие ученики могли понять это, да? И мы вчера увидели, что и Филипп не понимает, Андрей еще лучше, что, но все равно не понимает, да? Это очень трудно. Поэтому говорят, о дважды рожденных и единорожденных. Иисус сказал в ответ, не ропщите между собой. Посмотрите опять, какие осудительные слова. Никто не найдет ко мне пути, если Отец, пославший меня, не привлечет его ко мне. Потому что здесь поспособствует, это некрасивое слово, я думаю. Мне это, в каноническом звучит это прекрасно. Если не привлечет Отец, да? И я дам ему силу воскресения. Это второй раз мы сказали это слово. В конце войны. У пророков написано, все будут научены Богом. Путь ко мне найдет всякий, кто воспримет слово и учение Отца. Что получается? Иудеи, которые боготворили свои святые писания, оказывается, не верили до конца этому слову. Они не были научены Богом Отцом. Элементарно, если ты не научился от Отца, ты не придешь к Сыну, говорит Господь, да? Ну, это все ясно. Никто и никогда не видел Бога Отца, кроме того, кто сам пришел из отчей основы мира. Вот это вопрос света мы здесь должны разрешить. Когда он говорит «Бог Отец», он имеет в виду, Господь имеет в виду то, о чем потом мы встретимся в 8 главе, когда он говорит, что вы думаете, что вы поклоняетесь Отцу, это не Отец. Ну там, там трудные слова, но ну, что я хочу сказать. Когда иудеи поклоняются Отцу, когда Кришна и буддисты, индусы, индуисты, там браманисты, и все перечислять, все, абсолютно все, поклоняются, то есть признают Отца, это не Отец Вселенной. Это Отец по восприятию их. Это психология человека называет Отца, но в сущности называет Ангела Отцом. Для него это самая высшая инстанция. Или же Архангела, ну, максимум архаев существ. Больше он не может воспринимать. Поэтому для них это Отец. Но, когда Господь прямо говорит «отчая основа мира», здесь надо воспринять вообще основу мира. И здесь он прямо подчеркивает, что такое именно истинный Отец. Да, и в 17 главе еще будет это величайшее. Возвышеннейшее отче основа мира. Здесь же указывается прямо абсолютно в центре Вселенной. Да? Но Отец, в исламе же есть Отец Аллах. Это не Отец. Это иерархическое существо. Причем только архангел. Не об этом говорили, я помню. Поэтому разница такова. И Сын указывает общая основа, основа мира. Непосредственно высшую инстанцию подчеркивает. Истинно говорю я вам, кто имеет веру, тот имеет жизнь во всех круговоротах времен. Значит, о какой вере говорится здесь? Вот как раз та вера, которая носит истину, которая жаждет духовную пищу, духовную жажду витамин, да? В пустыне в одиночестве, значит, влачился и шестикрылый серафим, да? В одиночестве появляется. Если ты не пережил одиночество, это не духовное переживание. Я же знаю, что очень многие там тфилиси подходят ко мне и говорят, вот я так переживаю, это духовное, а ты прошел одиночество? Нет. А что такое одиночество? Нет. Я есть хлеб жизни, здесь большая проблема у нас сейчас будет. Большая проблема и противоречие. Вы должны были это отметить. Ну, если вы так отметили. Я есть хлеб жизни. Ваши отцы ели ману в пустыне и умерли. Так все умерли, дорогие. А почему подчеркиваю, все умерли? Да. Мы это уже разрешили, да, правильно? Умереть после прохождения врат смерти значит
не находиться индивидуально, самостоятельно, а раствориться в групповой душе, в океане духа, и уже не найти себя, как индивидуально стоящего существа. Все, поглощено, все, как капля поглощает, если присоединим к стакану воды, да? Сей же хлеб нисходит с неба, кто ест этот хлеб, тот не умрет. Так все же умрет, опять-таки. Не умрет. То есть он будет жить в духовных мирах как индивидуальное самостоятельное существо. Дорогие мои, я сейчас по-другому хочу сказать. Если мы приняли Христа, свет Христа, то кто же может нас растворить? Да? Кто же может нас растворить? Мы же приняли самое высочайшее. В этом, между прочим, дорогие мои, знаете, это удивительное явление. Знаете, почему? Вот я скажу. То есть, вот если мы хотим достигнуть, например, христиан Розенкрейца, если мы хотим достигнуть Будды, или, например, Бетховен изучить, да, надо сколько лет учиться, да? А здесь нам даровано из 11 ступеней непосредственно Христос в нас. Поэтому это милость. То есть, без всяких заслуг, без всякого развития, самая простая душа, неразвитая, необразованная, некультурная, может соприкоснуться с Христом. Таким образом, именно потому, что Он воплотился в тело каждого человека, Христос в нас находится. Не только в Иисусе из Назарета, не только у Павла. Вообще, феномен Павла тоже значительный, но дам вам, что я говорю. Если мы приняли Христа поистину, если мы действительно приняли Христа, то наша индивидуальность, как она исчезнет? Значит, исчезнет часть Христа, это немыслимо, просто нелогично, да? Поэтому, когда Господь говорит, все вы умрете, но те, которые примут меня, они не умрут. Вы знаете, что Томас Манн говорит о Толстом? Толстой сидел у берега моря, и он думал, что он настолько велик, что не умрет. Это Томас Манн говорит о Толстом. Да. Настолько он был уже возвышен в своем индивидуальном переживании. Так, но гарантия, что не умрет, это есть единственная гарантия, если мы принимаем Спасителя, Логоса. И вот я что хотел сказать ему. Чудо в том, поистине чудо в том, что мы, находясь на 10 ступени иерархии, мы человеческой иерархии, мы можем принять Спасителя прямо, без всяких посредников, без всякого развития. А если мы хотим достигнуть любой индивидуальности, мы должны развиваться. Мы, например, мы никогда не сможем с Буддой общаться, если мы не развили достаточно сильно. С любой индивидуальностью никак не сможем подойти. Там нам нужно непременное развитие, индивидуальное развитие. А здесь нет. Единственное условие. Единственное. Это возлюбить, открыть сердце Христу. И тогда Христос входит в нас. И дает стимул, импульс. И силу дает, чтобы мы потом развивались. Вот когда мы развиваемся, мы встречаем высочайших посвященных постепенно, постепенно встречаем. Великих людей воспринимаем на очень глубоком уровне, на высшем уровне. Уже дается развитие, но к самому Спасителю нам не нужны никакие развития. Единственное условие – непредвзятость. Единственное условие – принять слова Евангелия. Как сказано, каждое слово. Поэтому я благодарен вам, что мы именно Евангелие каждое слово разбираем. Если что пропустил, вы непременно скажете. Путь ко мне найдет всякий, кто воспримет слово и учение Отца. Ну, это уже передается. Никто и никогда не видел Бога Отца, кроме того, кто сам пришел из общей основы мира. Мои слова. Я говорю, что ислам имеет свое божественное существо. Кришнаиды имеют Вишну, это существо. Агни, Варуна, это все божественные существа. Господь говорит, Бога никто не видел. Мы об этом, я помню, хорошо сказали. Да, и, не да, а истинно говорю вам, кто имеет веру, тот имеет жизнь во всех уговоротах времен. Я есть хлеб жизни. Ваши отцы умерли так. Сей же хлеб с неба, кто ест, тот не умрет. Теперь совершенно буквально, слово в слово, то, что я говорю. Мое я – это несущий жизнь хлеб. Мое я – есть хлеб. Каноническую границу этого нет. Опять повторяется, я есть хлеб жизни. Уже не ясно, о чем он о себе говорит. Или он я существует. А здесь прямо говорится, мое я – это хлеб жизни, который не сходит с небес. Кто ест, тот будет жить, это то же самое опять. И хлеб, который я даю вам, это мое земное тело. Вот противоречие, вы заметили? Он говорит, мое я, хлеб жизни. А сейчас говорит, мое тело. Вот противоречие. Вы должны разрешить. В чем ты? Значит, это здесь дается в один абзац. Мое я – это хлеб, который не сходит с неба. Дальше. И хлеб, значит, хлеб было я. А здесь говорит, хлеб, который я дам, это тело мое. Так помилуйте, это я или тело его? Я. Так правильно я ставлю вопрос, потому что один раз говорится, мое я – это хлеб, другой раз говорится, тело мое – это хлеб. В чем дело? Где, как мы это? Выйдем из этого положения? Только из духовной науки. Сейчас я скоро подойду. Мое тело, приносящее жертву ради жизни мира. Ну, это ясно. Все. Сейчас я подойду. Тогда иудеи начали спорить между собой, как он может дать нам физическое тело есть. Это мы же не аборигены. Мы не... Да. И Господь говорит, истинно говорю вам, кто из вас ест земное тело, уже переходит полностью на земное тело. Земное тело Сына Человеческого, опять здесь уже говорится Сын Человеческий, а не... Почему это одно и то же потом? Сын Человеческий, Сын Бога, Божественный Сын, это одно и то же. Это да. И добавляется, и кто тело не принимает мое, и не пьет крови моего, не имеет в себе жизни. Кто ест мое земное тело и пьет кровь мою, ну, конечно, в каноническом звучит божественно. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Ну, смотрите, я вот спотыкаюсь, это трудно, могу читать, потому что это не текст евангельский. Надо заработать это, да? Кто ест мое земное тело и пьет кровь мою, ну, Бог с ним, тот имеет сверхвременную жизнь. Ну, можно сказать, вечную жизнь, но сверхвременную. Ну, надо ставить этот канонический текст. Я дам ему силу воскреснуть. Силу дает. Без силы мы никуда не сможем развиваться и никак не сможем воскресить. В конце времен это есть завершение воскресения тела. Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя истинное питье. Кто действительно, подчеркивается, это хорошо, действительно, а не да. Кто действительно ест мою плоть и пьет мою кровь, то есть ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, вот эти слова. Пребывает во мне, и я в нем. Вот я к этому месту стремился, чтобы здесь пребывает во мне, и я в нем. Ну, потом идет, как Отец, пославший меня, есть носитель жизни, и как я несу жизнь, так и тот, кто съедает меня, ну, очень плохо уже, сделает меня своей пищей, Бог с ним, через меня будет нести в себе жизнь. Вот теперь здесь остановимся. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Мы должны это понимать так, как мы объясняли 3 лекции тому назад. Что такое его плоть? Что такое его кровь? Мы должны это ясно представить себе. Все откровение мира, все то, что мы видим глазами, это его цель. Это его внешнее одеяние, это его внешнее тело. Ядущий эту плоть, значит познавать эту плоть, это откровение мира. Когда мы изучаем звездный мир, изучаем науку, изучаем искусство, изучаем литературу, это все мы воспринимаем его откровение. А когда мы изучаем природу, это тоже его откровение, это тоже его тело. Весь Ренессанс – это его тело. Все откровение, то, что есть, то, что мы можем воспринимать вовне, во внешнем, это откровение, это его тело. И ядущий это тело прививает вовне. А кто принимает его я, то тогда он находится в нем. Это есть пьющий мою кровь. Кровь есть истинная виноградная лоза, образно говорится, и это есть я существо. Здесь мы должны сказать, все моральное, все нравственное, все эстетически нравственное. И все то, что касается любви, это есть моя кровь. А что касается внешнего откровения, это есть моя плоть. Ядущий мою плоть, то есть мы когда постигаем весь мир, это есть постижение его плоти, и это есть принятие его плоти. Ядущий мою плоть пробивает во мне. Вот это тоже надо объяснить, потому что здесь мы должны остановиться. Если вы помните, ну надо восстановить в памяти, 6-я ступень посвящения. Но розенкрейцеровская, то есть исходя из тайного видения. Я сразу касаюсь сперва 5-й ступени, а потом 6-й ступени. Тайное видение заканчивается описанием 7 ступеней посвящения. 5-я ступень. 5-я ступень – это ты, когда начинаешь воспринимать, что весь звездный мир – это есть мою цель. Но это надо конкретно осознать. В чем суть этих слов? Это все же абстрактно. Конкретно. Вот Овен. Я воспринял, что моя голова и Овен взаимосвязаны. Не будет Овна, не будет у меня головы. Вот это взаимосвязь, да? Планета. И так далее. Уже не буду сейчас 12, зачем это? Планета существует. Во мне есть соответствующее. Значит, когда мы воспринимаем микрокосмос, соответствует макрокосмосу. Макрокосмос находится в микрокосмосе сжатой формы. Это есть 5-я ступень посвящения. Эту 5-ю ступень можно взять частично, 30%, 40-50%, ясно совершенно. Но восприятие, когда начинается, что восприятие того, что вот внешний мир, оказывается, это во мне находится и отражается во мне. Этот внешний мир, когда я познаю, я познаю себя. Я познаю мое одеяние. Мои одеяния. Физическое эфирное астральное. А я начинается уже кровь это. Это уже любовь. Это уже мораль. Поэтому ядущий мою плоть, посмотрите, пробивает во мне. То есть, ядущий мою плоть, который я, когда я познаю внешний мир, вот человек науки. Познают внешний мир. Естественно, знатоки, да? Естественно, знание. Биология, химия, физика, физиология, все. Это внешнее познание, да? Это познание его одеяния, его откровения, его тела. Это есть ядущий мозг. Мы тогда, элементарно же, это не плоть, которую мы должны есть, да? Это не об этом говорите, Иван Ильич. Значит, что такое ядущий мозг? Когда мы познаем внешний мир, когда у нас есть активность познать внешний мир, когда в нас в порядке женское начало. Да? Дело София, когда в нас активно, мы жаждем знания.
Если молодой человек не жаждет знания, значит там женское начало не годится. Значит там София, то есть Богоматерь, не присутствует так, как должно быть, да? Значит, и что такое? Это пятая ступень, когда мы начинаем воспринимать соответствие. Вот солнце, мы должны чувствовать это наше сердце. Оно связано с сердцем. Когда я чувствую, что солнце непосредственно связано со мною, и мое сердце связано с солнцем, это есть когда потом евангелист Матвей говорит, что и воссияло их солнце, и их лик от солнца. О праведниках говорит Евангелие от Матвея, да? Об этом мы уже говорили, и уставили, и вообще говорили, да? Теперь, это пятая ступень, когда мы замечаем, когда мы воспринимаем соответствие внешнего мира, да, и звезды, и вообще вот дерево, все, все, камушка, все, все, все. И мы чувствуем, что вот даже бревно, которое там валяется, это тоже часть моей души, часть моего тела, вернее сказать. Какое огромное познание. Отсюда рождается у нас истинный благоговенник, посвященный. Когда посвященный проходит по миру, каждая камешка, каждый цветок, каждая трава, каждое бревно, все он воспринимает, это есть целое. Это и соответствие ликам космоса, самого космоса, это пятая ступень. А когда на шестой ступени переходит посвященный, так, в двух станет перешел на шестой ступени, тогда это есть слияние микрокосмоса с макрокосмосом. То есть он полностью растворяется в макрокосмосе, сохраняя индивидуальное я. Это же надо воспринять это. Кого? Я не знаю. Да. Значит, восприятие соответствия микрокосмоса и макрокосмоса, то есть нашего физического тела и всего природного мира, вообще то, что есть, да, это есть пятая ступень. А когда человек уже со своим сознанием полностью сливается с макрокосмосом, и он расширяется как макрокосмос, тогда, когда он говорит «я», тогда это все он видит в себе. Как? После смерти, находясь в кульминации посмертной жизни, человек воспринимает, что весь этот внешний мир – это есть его внутренний мир. Мы же об этом говорили. Вот эти слова что значит? Без духовной науки его никак не раскрыть. «Ядущий мою плоть», когда мы сейчас говорим, уже ясно становится, да, я надеюсь. «Ядущий мою плоть», то есть все то, что есть внешнее откровение, это добавим. Все же через него начало быть. Я ни капли не отхожу от Евангелия. Все через него начало быть. Значит, это все есть его тело. Ядущий это тело, то есть все эти откровения, все дерево, все, пребывает во мне. То есть слияние с макрокосмосом. Отющий мою кровь. Кровь это уже любовь, это уже мораль. Это уже те качества, которые совершенно внутренние качества. Не внешние, а мы. Поэтому говорит, ядущий мой плоть пребывает во мне. Мы находимся там. А пьющий мою кровь, я пребываю в нем. Видите? Ядущий мой плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. То есть в божественном сознании наше индивидуальное «я», полностью пронизанное Христом, это есть Он пребывает в нас. А когда мы познаем, мы пребываем в Нем. Это одно и то же. Это одно и то же. Но идет дифференциация. Как мы дифференцируем мудрость, любовь, откровение, здесь, как его, сама суть, мораль. Здесь познание, здесь мораль. Здесь истина, здесь благодать. То есть, когда говорится в Евангелии, в первой главе, я это прошел так, пропустил. Когда говорится, благодать и истина происходят через Иисуса Христа, вот благодать, это любовь, я и самосущность морали, а истина это и есть познание внешнего мира. Поэтому познайте истину, истина делает вас свободным. Это все варьируется одно и то же. Что одно и то же? Мудрость и любовь. Истина и мораль. Истина и милость. Поэтому говорится, поэтому Иоанн говорит в двух частях, одно и то же. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Это есть сторона истины, сторона мудрости, а это есть сторона любви, сторона внутреннего переживания всего мира. И еще одно очень глубокое положение, где я снимаю это противоречие. Я существо, когда внешне себя выражает, это есть физическое тело. Вы помните, когда я сказал, что Иоанн Креститель видел Святого Духа в виде голубя? А Христа, Агнца Бога, видел как Агнца. Я тогда сказал, что если бы у Иоанна Крестителя было бы ясновидение на ступени интуиции, то он же не сказал бы, вот Агнец Божий. Он сказал бы, все человек. То есть он увидел уже человеческий облик. То есть физическое тело – это имагинация я-сущности. Когда я себя хочет проявить, рождает тело физическое. Поэтому тело – это есть внешнее выражение я-сущности, поэтому они связаны. Поэтому Господь говорит, мое я – это пища, потом говорит, мое тело – это я, это пища моя. Это одно и то же. Поэтому Матвей – физическое тело, мудрость физического тела и Иоанн, мудрость и я существа, они взаимосвязаны, они обогащают, то есть дополняют друг друга. Поэтому так и снимается эта сложность. Воистину, я есть хлеб, и физическое тело есть хлеб. Но с другой стороны, я уже сказал, что я есть хлеб, да, но это внутренний хлеб. А физическое тело, да, это есть внешний хлеб. То есть весь внешний мир, это есть его тело, его одеяние, это есть хлеб жизни. Значит, если мы не будем познавать мир, если мы не откажемся от познания, мы отказываемся, чтобы мы пребывали в нем. То есть мы отказываемся от его пищи. А если мы морально не развиваемся, мы не развиваем свою самостоятельность, свое я-существо, тогда он не пребывает в нас. И в этой связи я хочу сказать, что делает конфессия. Ну, так, да, чтобы не перечислять, ну, три основные конфессии, так, самые глубокие, да, это самые значительные, это католическая, православная и протестантская, да. Они представляют, я сейчас говорю по сути, они представляют на Голгофе только два креста. Они не признают эти креста. И что имею в виду? Когда конфессия говорит совершенно справедливо, что надо быть человеком моральным, не воровать, не это, не это, не это, это благородные все качества, это против выставления против люциферического начала. А если мы спросим, а что делать против ариманического начала? Как так его стоять? Здесь полное незнание. То есть здесь отрицание третьего креста. Когда конфессия берет не Евангелие от Матфея, а только Евангелие от Луки, там она совершенно права. Потому что он берет линию, конфессия берет линию только морали, нравственности. Это выставление против люциферического. Да, совершенно верно. Но без второй половины, вот и полный сквозняк уже. Поэтому, когда мы отрицаем познание, мы отрицаем ядущий мою плоть. А когда мы отрицаем мораль, пьющий мою кровь. Вот весь смысл. Поэтому Евангелие от Иоанна говорит универсально. Ты должен и познавать, будьте мудры, как змеи, познайте истину. И с другой стороны говорит, пребудьте во мне, и я в вас, пьющий мою кровь, то есть принимающий мою я-существо. А ее я-существо – это бесконечное универсальное моральное состояние. Поэтому я вчера сказал, три морали существуют. И христианская мораль только тогда развивается в нас, когда мы принимаем его я-сущность. Пребудьте во мне, и я вас. Зачем Павел говорит? Не я, но Христос, Христово я во мне, да? Это есть абсолютная, полная нравственность. А без познания мы не познаем противостояние против Аймана. Спросите любого, любого, кто не в духовной науке находится, любого. И скажите, а что делает Ариман? Что делает Люцифер? Не знают. Против Аримана конфессия безоружна. Полностью безоружна. То есть не принимает святого Михаила. Потому что Михаил это меч, это щит, это шлем. То есть вооружение, вооружение и знание. Знание – сила. Я всегда напоминаю этот журнал. Атеистический, материалистический журнал. Знание – сила. Да, права. Знание – это сила. Это сила святого Михаила. Ты оказываешься от знания, ты оказываешься от силы Михаила. Тогда как ты придешь к Христу? Тогда святой Михаил ведет себя ко Христу. Вы помните, как эта молитва кончается к святому Михаилу? Ибо Михаил есть та сила, которая самым целительным образом ведет человека ко Христу. То есть через знание. И это есть образ Богоматери. То есть образ Девы Софии. София – это мудрость. Греки знали, там богиня мудрости – женщина Афина, да? Богиня мудрости. Почему? Греки знали, что знание – это женское начало. А любовь, огонь – это мужское начало. Это и женщина, и мужчина, чтобы не обижаться, ни женщин, ни мужчин. Это человек носит женское и мужское начало. Если он отказывается от мудрости, женщина отказывается от женского начала. Я же это разбирал, дорогие мои, да, поэтому я не хочу останавливаться. Самое главное, мы подошли к этим словам. Простите, что это говно, это величайшим словам. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь. Конфессии принимают, пьющий мою кровь. Так надо жить, а ядущий мою плоть. Потому что ядущий мою плоть – это есть чистое познание. Познание всего, всего внешнего мира, вообще всего откровения. Начиная от музыки, живописи, философии, искусства, все, вообще все. Все то, что мы познаем, все то, что познаем человечество. Когда человечество познает в духовных мирах, это в общий резервуар кладется. И каждый из нас может из этого общего резервуара взять и прийти. Вот то, чего достиг Леонардо, это достижение я могу взять и принести. Это будет мое. Потому что это общий резервуар. Я же вчера сказал, что сказал Гёте. А мы в духовной науке стали, мы должны больше понимать. Осуществить это потом в следующей инкарнации. Понимать больше мы должны. Гёте сказал, все человечество вместе – это и человек. То есть достижение каждого человека – это мое достижение, личное. В духовных мирах, когда человек бьет из этого общего резервуара, например, способность быть большим, великим композитором, да, и приходит на сын. Но он для этого не готов. Но все равно взял из этого ритуала резервуар. Что получается на земле? У этого композитора появляются очень многие враги. И вредят, вредят, вредят через элементарные существа. Потому что он это не достиг. Он взял как кредит. Поэтому долгой надо отдавать. Вы вспомните Чайковского, как мучили, да? У Бетховена были свои эти мучители, да? У Гёте. Гёте вообще ненавидели Гёте. И так далее. Да? Почему? Потому что это гений ты не вполне заслужил. А когда полное заслужение, тогда у тебя нет на земле врагов никаких. Все чисто. Ну это я маленькое отклонение делаю, но потом мы приходим к еще значительным словам Евангелия от Иоанна, 6 глава. Но я все же хочу, чтобы вы это очень хорошо запомнили. Дорогие мои, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Это 6 ступень посвящения. То есть это принятие всего внешнего мира. Это хлеб приняли. И когда мы приняли его «я», мы приняли кровь его. Кровь. Вспомните, духовная наука крови связана с «я». От мечтов что требует от Фауста? Крови требует, да? Объяснить окончательно и до конца осознать, что такое причастие.
Причастие состоит из двух частей. И как раз мы только укажем одно. Прошлая лекция полностью была о причастии. Хлеб и вино. Это есть причастие. И причастие состоит из двух частей. И чтобы все же конкретно сказать, уточнить. Мы это хорошо знаем, я помню. Ну просто вот записывается для Евангелия от Ивана. Поэтому причастие, когда мы причащаемся к знанию. И это состоит из двух частей. С одной стороны, мы воспринимаем все откровение природы, это есть плоть. И все откровение внутреннее, это есть кровь. То есть, это есть мораль, нравственность и высочайшие добродетельные качества, особенно благородство, которым так носил это высокое достоинство Платон, да? О чем доктор все время говорит, что особенная характеристика Платона — это благородство. Но не нужно идут нас повторить. Значит, с одной стороны, мы постигаем, то есть мы принимаем пищу духовную, это есть наша божественная мать в себе, в нас самих, и с другой стороны, мы принимаем любовь и нравственность. И вот в двух частях, с двух сторон мы обогащаемся, мы причащаемся, мы принимаем причастие. А хлеб и вино, которые нам показывают, да, которые это все происходит, это только символ. И больше ничего, никакой там нагрузки нет. Вы принимаете этот хлеб или не принимаете. Она благословена или не благословена. Это нереально совершенно. Реальность — наше постижение мира. Это есть причастие. То есть мы остаемся без причастия, если мы не познаем мир, если вообще мы не познаем литературу, искусство и так далее, и так далее. Да? Это в общей сложности хлеб и кровь. Это есть, значит, то, что исходит изнутри. Теперь скажем так. То, что мы познаем из мира и от мира, это познание истины для равновесия арманического. А то, что мы изнутри познаем все благородные качества, все добродетели, мораль и любовь, наши отношения к человеческому, это все есть противостояние против люциферического. Поэтому я вчера и позавчера сказал, что все конфессии имеют два креста, а не три креста. Потому что они никак не могут противостоять ариманическому. Поэтому так бушует безнаказанно, дорогие мои. То есть мы скажем, без противостояния ариманическое. Он имеет доступ во все сердца, во все души, во все сознания. Важный человек не может выстроить против него ничего такого серьезного. Да? Это очень важно, дорогие мои, чтобы мы знали, что причастие состоит из двух частей. Ариманическое уравновешивается, люциферическое уравновешивается. Есть люди, которые хотят только познавать мир, а внутри имеют пустоту. И наоборот. Есть люди, которые признают только любовь, а мудрость остается подарком. Да? Теперь, говоря это, мы должны соединить Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Потому что когда вы читаете Евангелие от Луки, там более чем 12 раз говорится о Святом Духе. А когда мы читаем Евангелие от Иоанна, там в основном мы читаем «Я есть». «Я есть хлеб, свет, свет» и так далее. Да? И отдельно тоже. Там, где везде говорит Господь «Я есть» или «Я говорю вам», это всегда подразумевается «Я есть». Да? Поэтому давайте вспомним, что говорят в Древней Индии. Любовь — первородная дочь земли. Любовь, что позже нашу мысль, наше сознание, наше чувство познания родила, да? Вот это есть божественное нисхождение, это мы знаем. А человеческая эволюция — это сперва мудрость, сознание, познание, и потом туда идем, да? Поэтому, как начинается Евангелие от Иоанна? Благодать и истина. Не истина и благодать. Я не придираюсь к словам, а это мудро сказано. И он пишет о том, что он видит эволюцию. Поэтому он говорит сперва благодать и истина. А мы как должны воспринимать? Мы должны воспринимать истина и благодать. Поэтому прежде всего идет истина. Дальше, вот если мы дифференцируем, то есть еще ярче это мы хотим показать, тогда будет так. Благодать, то есть истина и благодать. Не природа и сознание человека. Мудрость и любовь. Святой Дух и огонь я. Это все одно и то же. Там вот надо по рубрикам это провести столбину. С этой стороны надо пересчитать, что мы считаем как качество познания. Это истина, потом, как мы сказали, это природа, познание природы, потом идет мудрость, любовь, это, и идет Святой Дух. Это все женское начало в человеке. А здесь идут все благородные моральные качества и кончается чем? Кончается огонь, я существо, да? И поэтому мы должны сказать, что когда хлеб, это есть все хлеб, а это есть все кровь. Поэтому, дорогие мои, во всех притчах читаем сперва о хлебе притчу и заканчивается вином, кровью. То есть я существо, да? Поэтому обрамление всех притч происходит так. Начинается от хлеба и кончается везде все притчи. Да? 14 притча Матфея начинается от хлеба, вышел светил сеть, хлеб, а потом дается в конце о винограде. Да? И дальше все притчи. В Евангелии от Луки 19 притч. Да? Начинается от хлеба, кончается. Почему? Хлеб и вино и есть все. Хлебом мы чувствуем. Свет – это хлеб. Разве нет? Да? Дверь – это тоже хлеб. А я – это тот пастырь, который и дает нам хлеб, да? А потом идет божественное качество. Это все относится к любви, крови, я, огонь, мораль, добродетель. Это все с этой стороны дается, да? Поэтому Евангелие от Луки, поэтому там много женщин уже, нет? Это дух познания. Поэтому я хочу вам образно сказать таким образом, что как, например, мы скажем, давайте теперь так скажем, что мы не должны говорить, у нас есть вера. Это неправильно, если мы так говорим. Мы не должны превращать нашу веру в догму. Вера также должна быть текучей, она должна течь со временем. То есть вера должна возрастать. Если у нас есть вера, которая растет, тогда мы правильно понимаем, что такое вера. А не так, что я верю, конечно, и все. Это неправильно. Вера должна идти со временем. То, что время, мы не сказали, что реальность – это то, что в становлении находится. И истина, то есть мы с правильным, все это должно отражать реальность, да? Она должна тоже течь. Так же и вера. Поэтому вот я хочу вам сказать так, что вера – это как бы бутон, который святой Михаил мужеством познания превращает в жажду познания, в жажду истины, и это потом дает, то есть уже цветок, распускает этот бутон в цветок, и потом превращается в плод. Плод – это уже видение духовного мира. Поэтому вера, которая не растет у нас в жажде познания, я тем самым приготовлю седьмую главу. Кто жаждет, иди ко мне пей. Вот и к этому. И когда мы это слово пройдем, мы это будем знать, как оно должно звучать, как оно должно пониматься. Да? Поэтому, если наша вера не растет, почему говорят ученики, умножь нас веру. Вот правильное отношение. А не так, что вот веру имеем и все. Где растет вера? А как должна расти вера? Без познания никак не будет возрастать, да? Причем, дорогие мои, всегда так. Познание и добродетель, познание и мораль, они должны параллельно течь в нашей душе. Иначе не будет, иначе будет односторонность, будет сектанство, будет уже маниакальный, какие-то в стороны уходит это все. В гармонии все должно развиваться, да? Поэтому святой Михаил превращает нашу веру в жажду познания. А потом иди сам. Вот в этом смысле мы должны поставить вопрос. Почему в Евангелии от Иоанна нет насыщения 4000, то есть четвертой культуры? Почему нет? Будущий Иван. Потому что он все-таки как орел, символ у него орла, нет? там, где Иоанна рисует, там, где орел рисует. А орел это смотрит всегда в будущее. А 4000 это насыщение четвертой культуры, так? Потом, я еще очень сложный вопрос поставлю в этом отношении. Почему тогда в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки дается сперва насыщение 5000, а потом 4000? Должно быть естественно, сперва 4000 насыщать, а потом 5000, да? Сперва четвертую культуру надо насытить как следует, а потом пятую культуру. А они описывают сперва пятую, потом четвертую. Вот он загадка. Да? Кто ответит? Нет, нет. Нет, нет. Нет, это вы мне должны меня простить, просто я поставил вопрос, потому что это очень сложный вопрос. Дело в том, что когда ясно дышит, это 4000 насыщения. О, молодец. Вот так, действительно. Когда в духовном мире ясновидящий смотрит, он смотрит всегда наоборот. Сперва смотрит будущее, а потом уже настоящее, потом уже прошедшее. На физическом плане наоборот происходит, да? Сперва происходит настоящее, потом будущее, да? А в духовных мирах нет. В духовных мирах будущее сперва видится, воспринимается будущее, потом настоящее, потом прошедшее. Значит, боги, то есть божественные существа, развиваются из будущего к настоящему. Поэтому, когда ясновидящий видит насыщение, он сперва видит то, что описывает, то есть 5000. Будущее видит насыщение, потом уже 4000. Это, на это никто не... Вы проверьте, никто не сможет на это ответить. Видите, как много вопросов, о которых будут все молчать, кроме духовной науки. Да. Но еще надо добавить, кроме тех, которые должны уже хорошо знать духовную науку. Это Иван Дропософий, очень трудно найти этот вопрос. Вы поставьте вот петербургским и московским вопрос. Поставьте, как они начнут думать. Это трудный вопрос очень, трудный орешек. Надо хорошо знать очень, чтобы потом это все соединить, как я сказал, Симону Петре, да? Это все надо вместе собрать и помыслить, что там происходит, почему все время Симон Пор. И вообще всех зовут Симон, да? И поэтому я сказал, что у нас должна быть такая вера, которая жаждет развития. Это бутон у нас. В цветок должен превратиться, а потом этот цветок должен принести свои плоды. Что такое плоды, это уже непосредственно. До каких пор мы будем верить, старайся думать, да? Духовному, существует духовному. До каких пор? Да. То есть, пока мы им доработаемся до этого, да? Вы знаете, что есть время учебы, да, время потом экзамена, а потом время свободы уже, все, заканчивается. Поэтому я скажу вам, вы, наверное, очень свободно ответите на следующий вопрос. А почему нет насыщения шестой культуры? 6000 почему нет в Евангелии? Четвертой культуры есть насыщение 4000, 5000 это пятая культура, а шестого никто не насыщает. Почему? Потому что уже хватит кормить человечество. Они сами должны дать уже плоды. Все, хватит уже водиться и обучать. Поэтому, когда вот эта огромная духовная наука проявилась, это насыщение пятой культуры. Кто его будет насыщать? Конечно, апостолы, конечно, ученики, потому что не Господь же пришел в пятой культуре и принес антропософию, духовную науку, да? То есть, поэтому, правильно там, Евангелие от Матфея, Марка, Луки, что он передает ученикам, а ученики, а его он правильно видит сущность, мы об этом говорили потом, да? Но насыщение пятой культуры – это последнее излияние духовной пищи шестой культуры. Уже нас никто не будет насыщать, если мы не приняли пятой культуры пищу. Мы в шестой культуре останемся без пищи, без духовной пищи, тем более о седьмой культуре. А седьмой пищи нет, да? Поэтому вот мы это все правильно понимаем, когда говорим, что шестая культура – это культура плодов. А пятая культура – это культура цветов. Да, образно говоря, разумеется. Четвертая культура – это уже бутон, который должен раскрыться, постепенно развиваться. И поэтому мы правильно воспринимаем, правильно ставим вопросы и даются из духовной науки, что самое главное, активная вера. Вера сегодня не должна повториться на завтрашний день. Завтра у нас должна быть другая вера. А послезавтра, тем более, через неделю, через месяц и так далее, у нас должна быть другая вера. Вот это есть, о чем говорит Господь. Кто жаждет, тот приходит и принимает пищу. Да? Теперь, как мыслят евангелисты о пище? Какая градация дается нам, это очень нам важно знать, очень важно. Поэтому это великолепно звучит в Евангелии от Луки, когда говорит хлеб. Как? Рыбу сказала? Дальше? Нет, не верю. Хлеб, потом рыба, потом яйцо. В Евангелии от Луки. Какой отец, который когда попросит сын, дает вместо хлеба камень, вместо рыбы змею и вместо яйца корвёна? Какая градация здесь? Если мы не принимаем духовную пищу, а физическую пищу, эта физическая пища есть камень. В буквальном смысле камень. Разве нет? Даже минерал же принимаем все время. Мы же материю принимаем. Мы же не святым духом питаемся, нет? Мы питаемся камнем. Поэтому доктор совершенно правильно говорит, что любая пища, это будет мед или будет что-либо материальное, это всегда отрава. Для организма это отрава. Маленькая отрава, большая отрава, но все равно отрава. Это камень, который идет своим ходом, превращается в змею. И потом превращаться в скорпион. А если мы принимаем духовную пищу, это есть хлеб жизни, я есть хлеб жизни. Превращается в рыбы, ясновидческие способности. И это потом превращается в яйцо, то есть творческие способности. Значит, хлеб, потом ясновидение, потом творчество. Камень, потом ложные ясновидения змеи. Вот эти, которые принимают, что это как называется это? Наркотики, да? Что они видят? Они же змеи видят все время. Вы спросите, пожалуйста. Они змеи видят все. Потом превращаются в скорпион, то есть убивают себя. Все. Отравляют себя. И так далее. Поэтому мы, дорогие мои, верующие люди, должны говорить так. Принимая духовную пищу, она растет. А если мы не принимаем духовную пищу, то мы принимаем камень. А то, что камень делает, это хорошо знать. Этот камень превращается в склероз, потом остальное. И потом идет деградация. Вот в общей сложности я это хотел еще сказать. Еще одну вещь я добавлю, и потом пойдем вперед, дорогие мои. Это очень важное понятие, поэтому я это хочу оставить. Потому что это очень важное понятие. Когда мы идеализируем кровнородственные отношения, когда мы идеализируем кровь наследственную, мы все служим Иегове. Древнеиудейского Бога. А когда мы идеализируем то, что мы должны заново приобрести, потому что с кровью мы рождаемся, если мы ничего идеального не привносим, то, что мы не получили от рождения, а от рождения мы получаем уже готовое, это кровнородственное. Да? Помните, я даже говорил, что там еще Бог присутствует в первом веке, в первом столетии. Да? Поэтому я Бог Авраама, Исаака и Якова. То есть это Бог переходит в крови. С первого века это все заканчивается. И когда мы принимаем новые идеалы, идеалы приобретенные, вот это и есть служение Христу. Поэтому мы идеалы должны приобрести. А если мы, потакуем эти кровнородственным идеалам, это чистое служение Яхве и Йохове. Поэтому посмотрите, свидетели Йохове, как они разношились. Это наше реальное состояние, психическое, человеческое состояние. Они действительно умножились, потому что так, это есть реальность. Человечеству служит Яхве, Йохове служит. Просто они экспансии это образуются, это все люди. Все люди, которые не приобрели духовные, новые духовные ценности, ценности, которые от рождения не даются человеку. Вот это очень важно, и поэтому, дорогие мои, я это сказал, и дальше я Хочу сказать, что трудные слова, очень трудные слова, мы это должны, мы сами должны сказать, что это, кто способен это уразуметь? Очень трудные слова. Поэтому нашествие Иегова. Видите, ученики не могут уразуметь, и в Евангелии это стоит. Иисус, поняв, что ученики не справляются со слышанным, сказал, вы поражены этим, а что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Это место я перефразирую очень часто в таком отношении. Вот я когда беседую, например, с Синодом Мишле, ну, например, там ложные розенкрейцеры, там ложные иудеи, ложные кришнаи и так далее, они же все ложные, абсолютно все ложные. Не существует ни кришнаитов, ни буддистов, ни масонов, ни розенкрейцеров. Не. Вот то, что вы перечатили, никого не существует. Вы думаете, существуют католики? Не существует. Католики, как таковые, были до 15-го столетия. Я вчера привел хороший пример, что-то я сейчас хочу сказать, это действительно очень сильная мысль. Если вы поразмыслите, это, вы не просите, но я хочу вот так сказать, это очень правильная мысль, очень правильная психология. Что я имею в виду? Вот 5-летний мальчик, да? Сейчас им, а потом он возрос, ему 30 лет. 30 лет, там же нет уже 5-летнего. Оно находится, но он вырос же из 5-летнего, да? А когда 50 ему? Вот в этом отношении мы должны мыслить эволюцию человечества. Человечество живет во время буддизма. Он должен был буддистом. Потом этот перешагнул человечество. Уже возрос. Как рост меняется, нет уже 5-летнего, нет уже 3-летнего мальчика, через девочки. 30-летнего, 90-летнего, да? Вот так же масонов сейчас не существует, масонов. Это узурпаторы, которые называют себя. Так же розенкрейцеры. Розенкрейцеры не существует уже, потому что человечество уже возросло, вышло из этого возраста. Вот так мы должны мыслить. Из возраста розенкрейцеров человечество отошло и приходит постепенно в духовную науку. Так же буддистам не существует. Потому что, во-первых, не существует психология, конфигурация. Тело совсем другое. Там соки совершенно другое. Я один раз сказал, наверное, не помните, дорогие мои. Добрый человек имеет совсем другой состав крови в печени. Совсем другой состав. В селезенке. Совсем другой. И недобрый человек совсем другой состав. Когда мы что-либо доброе помыслим, у нас меняется состав. Химический состав меняется в крови. И там и лифт, и все меняется. Медицина пока не может это установить. Но это устанавливает ясновидческое сознание. Кому верить? Кто ничего не видит, кроме материи? Или тот, кто и материю видит, и сверхматерию видит? Да? Но это предлагаю свободу. Поэтому я всегда говорю, что не существует уже ни кришнаитов, ни буддистов, ни масонов, ни розенкрейцеров. Все они повзрослели. А мы должны сказать, мы еще точнее сказать, мы должны сказать, все они помолодели, так правильно будет. Сейчас человечеству 27 лет. Понимаете, вот почему я говорю, это всегда знали, дорогие мои. Это не то, что вот только антропософия говорит, не так это, дорогие мои. Вся мудрость антропософии всегда существовала. Единственное, что добавляется, это мистерство Святого Михаила. Причем в лоне христианства, потому что Святой Михаил правил тогда, вообще Архангел правил тогда, да? Но сущность освящения всегда одно и то же. Всегда одно и то же. Имагинация, инспирация, интуиция, оно все любое. Меняется форма, проявление и добавляется, разумеется, христология. Потому, например, я в речи взял именно вот это название для нашей беседы – христология. И знаете, как удивляются, и в Швейцарии узнали, что кто-то там, какой-то последователь антропософии читает христологию. Что это такое? Не из христианской ли общины он? Насколько это чуждо для слуха даже вот. А христология есть именно новое, нечто новое. Но это же просто элементарно, дорогие мои. Что-то новое еще должно прийти. Зачем мы инкарнируемся? Реинкарнация что такое? Мы должны менять условия нашего пребывания на Земле. Почему мы приходим? Потому что новые условия для нас. А если мы будем повторять, тогда нет смысла никакого. Правда? Нет, дорогие мои. Потому иногда так очень поздно приходим, что мы должны найти совершенно новые условия и в природе, и в человечестве, и в социологии, и в психологии, и так далее, везде все. Новые, чтобы мы должны новую пищу взять. Ну, я хочу один нюанс еще добавить, чтобы потом не забыть. Я все же считаю, что мы не до конца проследили, почему по кругу раздает Господь. Мы должны знать, что первый круг насыщается, потом второй круг насыщается, потом третий круг насыщается. Вот это в этом смысле круг дается там. Это не так, что он раздал и все. Нет, это все течет. Течет. Поэтому дается круг. Не замкнутый круг, да? Замкнутый круг – это не христианство. Замкнутый круг – это индийское мировоззрение. Буддийское, индийское мировоззрение и арабское мировоззрение. Поэтому у них мировоззрение как в природе. Они всегда приводят пример природы. Вот природа в одной и той же, вот так, дозвучались. Одно и то же, одно и то же. Христианский народ принимает спираль. Это, вы же знаете силу эволюции. Один виток и второй виток. И там нет даже соприкосновения, там есть расстояние, то есть это скачок. Это вот все очень глубоко задумано, да? И в этом отношении, дорогие мои, это насыщение происходит. Давайте пример приведем. Так будет лучше. Пятая культура насыщается, это 5000. Да, тогда начинается. 1413 год. Это культура Ренессанса. Насыщается человечество. Дальше. Философия. И другие области. Поэзия, литература. Когда они появились, эти Пушкины, Лермонтовы и так далее. Характер забытые наши, и ваши, и все в Германии. Вообще английская поэзия, это удивительная поэзия. Люди не знают английскую поэзию. Потрясающие. Потому они восхваляют там Савельева, Галатьева. Люди не знают, что происходит там, в Англии. А во Франции. Это удивительная страна поэзии. Да. И поэтому что я говорю? Это насыщение все время происходит. И вот сейчас новый виток насыщения, чисто спиритуальная духовная наука. Это опять-таки по кругу. Поэтому там сказано, что по кругу раздал. Это продолжается все время, потому что это же 5000. Если было бы заблудить, тогда единожды факт был бы, но это становление происходит. Вот сейчас я это более детально с вами хорошо. И теперь дальше. Да, вот что я хотел сказать. Я часто говорю, что ну хорошо, мы сейчас не согласны. Вот в духовных мирах посмотрим, кто есть, где есть истина. Поэтому Господь говорит, а что вы скажете? Вы сейчас не согласны. А что вы скажете, когда это будет в духовных мирах? Когда вы это все увидите, да? Я часто говорю, что вот, ну хорошо, не согласен со мной человек, да? Подождем. Подождем. В духовных мирах увидим. Это пример опять-таки из Евангелия. А что вы скажете, если вот я говорю истину, вы не принимаете. А что вы скажете, когда в духовных мирах меня увидите на высоте? Это опять-таки перефразирование той мысли. И дальше пойдем. Восходящий туда, где был прежде. Посмотрите, что он говорит. Сын человеческий вообще говорит. Он говорит не я, а сын человеческий. Идентифицирует с человечеством. Да. И вот здесь дух животворит. Одно физическое беспомощно. Вы сразу вспомните, наверное, дорогие мои. Я даже сказал, успел, что если вы воспринимаете вообще религиозные идеи, вообще мысли идеалистов, то вы это никогда человек это не воспринимает. Мы воспринимаем все из эфирного сознания. Физическое нам не дает возможность сказать, что как это все вся небесная, все это иерархия, это в нас находится, как, каким образом, это все маленькое, а то огромное, да? Физически это невозможно. И здесь опять-таки это то же самое звучит. Исходя из физической психологии, это непонятно, неприемлемо. А когда Господь говорит, что слова, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Слова, это дух и жизнь. Слова, сие плоть моя, сие кровь моя, это слова. За этим стоит дух и жизнь. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, это не физические слова. А догматика превратила именно в физическую. И вот здесь я еще даю один удивительный образ. Вы мне простите, да, я так что говорю, потому что я, исходя из духовной науки, я могу сказать, что мы говорим великие мысли. Потому что это духовная наука нападает эту. Все. Символ, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, это человек. Плоть находится в крови, кровь находится в плоти. Когда во время тайной вечери хлеб обмакивается в вино, это есть химическая свадьба христиан и розыгрыша, то есть химическая свадьба хлеба и вина, которая у нас происходит. Наша кровь, она же смешана с плотью. Плоть и кровь – это мы сами. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, а это у нас находится. Здесь макрокосмос плоть, и мое божественное «я есть», оно во плоти. Все 12 зодиаков – это плоть, а сознание, сознание, макрокосмическое сознание, есть кровь. Оно же в человеке элементарно присутствует. Это есть химическая свадьба христианского закрытия. В этом тайна. Что такое химическая свадьба? Да, мы, вот об этом я, когда пришел, в моменте я тогда и это говорю. Химическая свадьба – это свадьба плоти и духа. Это есть человек. Элементарно. Но когда это разрастается, получается, здесь макрокосмос и Христовое Я сознание. Это все объемит, это все одно и то же. Да? Так. Суть – дух и жизнь. Однако, вот здесь это слово как раз, которое я хочу вам сказать. Дальше. Однако, некоторые из вас не имеют никакого доверия. И что потом идет, дорогие мои? Иисус знал с самого начала, кто верен Ему и кто Его предаст. Каким образом? Значит, приняв Иуду, число 12, он с самого же начала знал. Почему он допустил? Почему я по-другому поставил вопрос? Почему этому бедному человеку он переложил такой грех? Кто совершает предательство? Тот, который борется за иудейское освобождение. Или тот, который это знает, что он должен совершить это преступление и допускает. Господь допускает преступление Иуды. Этим самым снимается с Иуды космическое обвинение, что он предатель. Вы сами посудите, дорогие мои. Если вы знаете, что вор войдет и обкрадывает вас, вы это знаете и допускаете, и он обкрадывает вас и уносит все, и вы это знаете. Вы это допустите? Нет. Господь допускает Иуду и говорит, вот человек, который берет грехи мира, вот человек, который должен совершить мистерию Голгофы. Без этого человека не существовало бы христианства, не было бы распятия, не было бы дальше смерти, воскресения, вознесения, сошествия Святого Духа, не было бы ничего. Это он совершает. Понимаете, какая здесь трудная вещь? Зло, которое является орудием добра. Не будь этого зла, не было бы добра. Это тот парадокс, о котором доктор часто говорит, что зло имеет свою миссию, свою меру, свое место. Я напомню вам эту мистерию совсем с другой стороны, потому что это надо вспомнить нам, дорогие мои. Наверное, вы где-то помните, я уже начал это. Человечеству сейчас 27 лет. Через 1500 лет ему будет 21 лет. Омоложение происходит, да? Омоложение происходит. Через следующие ему будет 14 лет. 7 лет скинет человечество. А 14 лет, когда будет мужчина и женщина, когда еще пройдет какое-то время и снизится это, значит, девочке уже будет 13 лет, 12 лет, 11 лет, 10. Уж точно, когда ей будет 10 лет, не сможет рождать. Человечество, то есть женское начало, то есть женская часть человечества, не смогут родить, потому что омолодело тело. С другой стороны, постарело тело.
Потому что молодым тело было в древней индийской культуре, ему тело было человечество, было 56 лет. То есть в 56 лет было цветение тела. И постепенно, как хотите назовите, стареть и молодеть, и 14 лет, это будет уже когда зодиак меняется, козерог. В козерог ходит уже солнце. И чуть ниже, все, мужчина не сможет, потому что не возмужает мужчина. А женщина не будет готова. И тогда человечество будет рождаться совершенно по-другому, да? То есть, дорогие мои, я просто напоминаю эту проблему. Когда человечеству было 33 года, это время мистерии Голгофы. В древнегреческой культуре, то есть в ту эпоху было человечеству 33 года. Что же это значит? После 33 лет в тело входит уже чисто ариманическое старение. Физиология, физика уже стареет. И Господь и вообще провидение не допустило бы, чтобы в Иисусе из Назарета проникло бы смерть. Он должен был, именно должен был обойти 33 года, чтобы в нем не присутствовало бы нечто старческого. То есть он отошел совершенно молодым. Юношей он отошел. Это был возраст человечества. И это должен был свершить Иуда. Допустил Иуда, например, осознал Иуда, что он должен делать, и оказался им. Что получилось у нас? Иисус же не наложил бы на себя руки. Нельзя, да? Значит, он должен постареть. У нас был бы старый Бог. Это немыслимо. Он должен быть вечно юным. Поэтому Марк говорит, юноша, да, в конце сцены воскресения, да? Вот такие сложные констелляции, которые нам заставляют думать о том, что 27 лет мы молодые. Потом приходит к нам ариманическое склеротическое состояние. Постепенно начинается старение. Но если мы активны душевно, духовно, мы противостанем. Мы омоложающиеся силы. Это есть как раз духовная пища. Я есть хлеб жизни. Этот хлеб мы должны всегда принимать, чтобы не окаменело бы наши отношения. Этот камень постепенно растет в нас. Потом окончательно овладевает всем телом и все. Заканчивается инкарнация. Поэтому что самое главное? Иоанн сознательно пишет и два раза нам говорит в шестой главе. Два раза. Господь знал, кто предаст его. Почему не предотвратил? Вот я знаю, что ты должен убить человека. Я предотвращаю. Я все делаю, чтобы предотвратить. Но ты все равно это... А когда я предотвращаю, тогда ты свободен, да. Поэтому здесь надо нам подумать. Это есть сознательное допущение того, о чем мы говорим, ох, Иуде, как ему не стыдно, он предатель Спасителя. Нет, дорогие мои, я же говорю, что за 400 лет, за 300 лет, находясь на солнце, душа человека видит всю свою будущую жизнь, всю инкарнацию, что он должен свершить. И никто из 12 учеников не взял на себя этот крест. Иуда видит сознательно, видит, в духовном мире сознательно видит, что вот в таком-то возрасте я предам того, кто есть спаситель мира, и тем самым я спасу человечество. Вот такая психология получается. Постарайтесь это, как сказать, противопоставить это, что-либо. Не получится. У нас тогда мы должны убрать тогда христианство из мира. Поэтому, да, мы должны сказать, что поступок Иуды, да, осудительно. Но не более, дорогие мои. Нельзя вечно говорить, что он вечно в аду. Да как вечно в аду Господь знал, куда пускать его? Где его милосердие, если отпускать на вечные муки человека? Это есть эпоха души сознательной. Когда мы начинаем размышлять, что к чему,
если вот в эпохе души сознателя у нас нет орудия, чтобы выставить действительно сказать что-либо, мы потеряем христианство. Поэтому именно в эпохе души сознательной и начали критиковать Евангелие. Вы знаете, вот то, что я сейчас говорю, это Лео Таксиль. Таксиль, будучи епископом. Епископом будучи. Все знает в теологии. Образованнейший человек начал критиковать Евангелие. Вот эти самые вещи выдвигал. Куда смотрел Бог? Бог же знал, что делает Иуда. Как он допустил через его милосердие, да? Бог есть только любовь. Хороша эта любовь, если человека бросают в ад на веки вечные, да? Видите, не получается, не сходится. И это самое важное, что нам осталось из шестой главы. И так далее. И он продолжал. Потому я сказал вам, никто не найдет пути ко мне, если то не будет дано из общей основы мира. Что делают ученики? С этого времени многие из его учеников отошли от него и больше не ходили с ним. Во-первых, куда они пошли? Что они хотели? Перед ним Бог. Самый высший. Да? И многие, и почему? Потому что трудно это было понять. А я душим плоть и кровь. Это очень трудно понять. Это только духовная наука объясняет, что такое я душим мою плоть, пьющим мою кровь. Тогда это было, и многие отошли, остались только 12. Только 12 остались. А Иуда остался, потому что он еще надеялся на то, что вот этот Иисус из Назарета спасет мой народ. Он думал о своем народе. И когда окончательно потерял терпение, тогда и выдает. За 30. Что такое 30? Помним? 30 серебряников. Помним, что такое это? Это возраст Яхве. Это возраст древнего человека. Древний человек всегда 30 упоминается. А 33 это всегда новый человек. Ну, это другая тема. Потом посмотрим. И больше не хотели. Тогда Иисус сказал 12. Видите, 12 осталось. Не хотите ли вы покинуть меня? И здесь ему Петр говорит, Господи, кому нам еще идти? И здесь каноническое слово, конечно, прекрасно звучит. Ты имеешь глагол вечной жизни. Это совсем другое. А здесь, ты владеешь словами, исполненными непроходящей жизнью. Ну, это, знаете, навороченно и трудно. Ты имеешь глагол вечной жизни. Та же самая мысль, здесь ничего не... Дорогие мои, когда будет исправление ариманического существа? Это будет тогда, когда мы воспримем Святой Дух истину. Познание всего мира представляет равновесие ариманическому. Поэтому, не принимая познание и жажды знания, мы оставляем этого... Ну, приходит плохой сказать, этого существа в аду находится все время. Мы не даем ему возможность раскаяться. Когда мы полностью все охватим сознанием, познанием истины Святого Духа, у нас есть орудие осветить его сознание полностью и дать освобождение ему. Также Люцифер от нас ждет морального совершенствования, благороднейшего поступка. Героического поступка, самопожертвования, любви, тогда мы Люцифера освобождаем. То есть, у нас какая миссия? Мы не просто для себя живем, дорогие мои, это эгоизм, это космический эгоизм. Мы ответственны перед ангелами нашими, с которыми мы каждую ночь советуемся. Он говорит, освободи меня, ну отпусти меня наверх. Прими что-то, духовную пищу, чтобы я взлетел бы наверху. Материалист его приземляет, потом спускает вниз. И вот падшие ангелы. Часть падших ангелов происходит от человека. Если мы три строчки прошли, прочитали из духовной науки, из Евангелия, наш ангел летит высоко, постигает сам и тоже нас вдохновляет. Откуда вдохновение Бетховена? Вы разве не чувствуете, что это нечеловеческие способности Бетховена звучит? В 9-й симфонии сколько служите, вы никак не сможете постичь, потому что это нечеловеческое сознание творится.
Посмотри, во втором часе что происходит? Это нашественное, божественное существо, это ритмическое такое, удивительное. И потом российская тема. Чисто славянская музыка. Ну, слышите, не знаете это все, да? Да. И он имел в виду Иуду. Сына Симона. Больше ничего не нашел. Лева. Чтобы опять назвать отца Иуды Симона, да? Симон Петр. А здесь у Иуды, оказывается, и знаете, что ему Бог сказал? Ему простите, но это не то, что критика. Он очень сильно нападает на Петра почему-то. И вот здесь говорит, что, видите, вот Петр, Симон, а Иуда тоже имеет от Симона, что-то, это родственные души. Не понимая, вы меня простите, но это, ну что же, я хочу сказать, как говорят, не понимая, в чем смысл Симона, почему все Симона называют, других имен нет, у нас здесь есть, да, Ира много у нас, да? Вот Наталья одна у нас, хотя у нас Наташи тоже есть у нас, да? Да. Ну, вы понимаете идею, да, мысль, самое главное. И причем, можно же было обойти. Вот элементарно, вот и он же мог сказать, он имел в виду Иуду Искариота, как его вообще называют, это, и который предал его. Все. А почему отчеркивается? Иуда, сын Симона. Человек может родить именно Иуду, если он не возвысится до Петра. Мне это сказал чья. Заканчивается шестая глава. Перейдем к седьмой главе прямо, чтобы успеть. А мы слушали, я так перечитал, немного успеем. Много, до седьмого числа мы успеем хорошо. Да. Потом еще многое говорит. Еще, знаете, что он говорит, Эмиль Бог, что? Вот в деяниях апостолов, вот видите, маг, тоже Симон. С Петром имеет родственную душу. Симон тоже, это, Петр тоже может допустить, что на деньги и такие страшные вещи говорит, что мы даже не умеем это говорить. У Петра оказывается качество вора. Можно такие вещи говорить об апостоле? А? Причем на каком основании? На том основании, что Симон вор носит имя Симона. А Юда, отец его Симон. Нет, причину имеет, правильно, можно придираться. Да. Дальше пойдем. После того странствовал Иисус, это пропускаю, ничего там такого особенного, приближался иудейский праздник кущей. Праздник кущей. Что это за праздник кущей? Не знаю, что значит.
Шумасы.
А? Когда шумасы. Это праздник преображения. Там, где три кущи ставятся Петром. Что такое? Кущи. Мы об этом говорили в прошлый раз. О кущах. Не говорили? Да. Ну, раз упоминается слово, приближался иудейский праздник кущей. Точка. Не скажите, а зачем это, эта фраза? Первое, что мы должны сказать, что такое праздник кущей вообще. Дорогие мои, Иоанн, богослов, это Лазарь воскресший, это ученик, которого любил Господь. Это значит, что это существо высочайшего посвящения. А как посвящен, знает, как и знали другие ученики, Яков, Петр и так далее, знали, что мы уже сказали, что каждый из вас спускается с определенной звезды, да? А там у него дом. Это не просто звезда там, а там у него дом. Там у него кущи. Откуда спускаете? То есть, когда, чем разница, да, обыкновенный человек от ясновидящего, посвященного, да, тем более такого высокого, как эти три приближенные ученики, да, тем, что они строят дом на небесах. Всегда проекция. То есть карикатурно что такое? Не строим звезду.
они должны там строиться. Вот этот инстинкт строить там. Мы карикатурно переносим здесь, строим. Так же, когда мы всего женщину ищем, это карикатурное искание, это дезориентированное искание, что женщина вечно женщина туда надо. Петрарка и Лаура. Там находится Лаура. У Дон Кихота Дульсинея. Ее на земле нет Дульсинеи. Дульсинея у него там, в идеалах. Данте и Беатриче. Где Беатриче находится? Его это духовное божество. А у Орфея где? Эвридика. В духовных мирах. Откуда он хочет вызволить, да? Это все же сверхчувственный мир, да? И всегда у нас так. Когда мы ищем хлеб, мы не ищем духовный хлеб, мы ищем камень. Вот видите, всегда это превратно у нас. Настолько мы внизу находимся. И все это надо нам правильно найти. Вперед в мыслях, а потом уже в чувствах, а потом уже в непосредственном восприятии. Да? Камень превращаем в рыбу, потом превращаем уже в яйцо. Да? То есть бутон, цветок, плод. Плод — это ясновидение. И что я хочу сказать, что когда человек, дорогие мои, видите, как созвучно, что вы ищете, где твой дом, где твоя кущища? И Петр говорит, построим три кущи, потому что он не сознает. Там сказано, это, он, знаете, вот у Эрильбока, между прочим, это место более деликатно сказано. Там не сказано, что Петр не сознает, что делает. Но просто там очень тонкий нюанс там дается, и это строение кущи происходит таким образом. Когда мы принимаем задущий маленький лоц, пьющий маленький лоц, не строим дом на небесах. Кущи мы там строим. А когда мы не обогащаемся духовными ценностями, мы ничего там не строим. Там у нас развалина. И каждый человек спускается с определенной высоты, но там у него не в порядке все. Мы большие материалисты, дорогие мои. Как мы заботимся о том, чтобы у нас здесь было бы здесь. А мы также мы стараемся, чтобы там было бы у нас куча в порядке. Вот духовные ценности так преображаются. Это сцена преображения. Но Иоанн не дает духовного описания, потому что Иоанн особенно, Иоанн дает все на физическом плане. И в этом смысле, дорогие мои, почему у Иоанна нет притчи? Там 19, там 4, там 14, да, у Марка 4 притчи. Почему? Потому что Иоанна, это сознание его божественное настолько высоко, что все земное, то, что происходит на земле, это для него уже притча. Это уже символы все. Поэтому он не нуждается давать лишние символы, это есть высочайшее сознание. Между прочим, это настолько значительно, что просто я не могу как-то выразить. Вот Матфей дает в притчах, что-то он хочет сказать, потому что у него ясновидческая способность доходит до имагинации, редко до инспирации. А когда из интуиции, это превращается уже все то, что реально, это и есть притча, это и есть. Я потому говорю, усекновение главы. Это для духовных миров это и реальность, и символика. Символика, которая реально сам по себе на земле происходит это все. Да? Вот Иоанн на таком высоком уровне находится, что он не нуждается в символах, не нуждается в особенном описании духовного мира. Но в сцене воскресенья он обязан просто сцену воскресенья описать. Причем так описывает, что люди думают, что это все же это происходит на берегу, на озере и так далее. Да? Поэтому Иоанн указывает сцену преображения, но занят физическим процессом, потому что для него это и так есть сцена преображения, это и так есть у него все в символах. Это и есть то, что мы вчера говорили, да, пятая ступень сознания, посвященного. Макрокосмос и микрокосмос. А шестая ступень – слияние с макрокосмосом уже. А уже на пятой ступени человек мыслит, ну, как доктор говорит, знаете, в таком цикле, сейчас я вспомню, экскурс по Марку. Есть такой цикл. Есть разбор Марк, от Марка, да, Евангелие, но еще добавочно есть экскурс по Марку, там 10 глав. Там он говорит, вы думаете, что вы идете по улице? Это иллюзия. отдаленно, из отдаленной звезды идет сила, встречается, из другого конца идет сила, создается импульс движения, и потом вы движетесь. Это иллюзия, что вы думаете, что вы кушаете, принимаете пищу, нет. Если не были бы те духовные силы, которые это обусловили, ничего у вас не было. Вы тени. Вы помните, что я сказал? Я тень пить, а ты знаешь, что ты тень? Как трудно это понять, да, что ты тень. Вот в этом смысле мы отражение духовного мира. Это очень трудная мысль, но ну, я просто хочу сказать, что почему Иоанн избегает духовного описания сцен преображения, но хотя указывает, кушча. Тогда братья его говорят, что я беседа миру, или тогда либо братья ему не верили. И вот Иисус отвечает. Для я, живущего во мне. Видите, как это вышло? Это надо знать очень хорошо. Шестой том Дхармы. Чтобы объяснить вот это место. Сейчас мы это коснемся тоже. Значит, братья говорят, яви себя миру. Здесь плохо написано. Покажи себя миру. Покажи. Яви себя миру. Это лучше на него, да, я так думаю. Покажи себя миру. Ибо братья говорили так, потому что не верили. Иисус же говорит, для я, живущего во мне, еще не пришло время. Но он же на земле. Он же приносит это я. Почему не время? Потому что чистое я открывает только с пятой культуры, с души сознательной. Поэтому так прямо говорится, пока не время. Это еще Богоматери было сказано, да? Это должно действовать. Мое время, мой час. Какой мой час? Час я существа. Это раскроется только с души сознательно. Поэтому еще не пришло время для того я, который живет во мне. Вот должны мне это разобрать, дорогие мои, потому что, чтобы яснее было еще потом это место встретиться, поэтому мы это захватим сейчас, чтобы успеть. Мы из духовной науки должны знать или помнить, что человек состоит из физического, духовного, астрального тела, я. Я соединяется частью с душой рассудочной, поэтому сущность у нас получается не 9 членов, а можно это сократить более-менее, так в среднем 7 членов, да? Но когда мы говорим «я», там подразумевается душа рассудочная, с душой сознательно связано, это уже я. Потом идет самодух, жизненный дух, духа человека. Посмотрите, что Господь говорит. Я на земле. А где жизненный дух, духа человека и самодух? Они находятся в атмосфере земли, потом в астральной сфере солнца и потом на самом солнце. То есть, когда Христос приходит, это уже не для ушей, которые вообще не принимают или не принимают, или сомневаются. Я говорю, это уже так, доверительно, так сказать. Когда вот здесь как раз сейчас, как раз можно это сказать. Что я сказал, когда говорил, что после смерти наше «я» не развивается. Помните, нет? Это частная беседа такого. Да? И ожидают, когда придет на землю. На земле развивается «я» сущность. А как же так он тогда там живет? Что у него там ничего нового нет? Есть новое. Но это новое через жизненный дух, через самодух и через дух человека. А не через «я». Понимаете, как трудно? Через «я» человек стоит в духовном мире и ожидает своего пришествия. И здесь развивается так, что это «я» принимает нечто новое. А отойдя в духовных мирах, «я» стоит, а все переживания происходят через самодух, жизненный дух, духа человека. Это уже чисто эзотерическая беседа. Это уже нельзя, чтобы так внешние люди стоящие поняли. И поэтому, когда Господь говорит, мое я, это на земле, я он принес на землю. Прочтя шестой том прочтя, вы там увидите, что Господь я приносит на землю, жизнь дух оставляет
в атмосфере Земли, а сам дух человека, самый высший, поставлять на Солнце. Видите, как трудно все. Очень сложно. Что там есть? Поэтому он совершенно точно говорит, то я, которое во мне, вы не можете найти. И иудей спрашивает, куда он должен идти, чтобы мы не могли бы его я найти, да? Товарищ, я к вам иду. Я шучу. Да. Иисус же ответил, для я, живущего во мне, еще не пришло время. Это я он приносит на землю. Но пока это я не во времени, не у времени. Это я начинает слушать сознательно. Вам же годится всякое время. Людям не нужно вас ненавидеть, дорогие мои. Посмотрите, это Евангелие от Иоанна говорит. Меня же они ненавидят. Христа ненавидят. И он говорит об этом. Посмотрите, какое состояние. Вы должны это признать, как реальность. Люди ненавидят. Мы здесь должны вспомнить 3 глава, 20 стих, где говорится, люди, предающиеся приходящей сути, ненавидят и творят зло. Если вы не принимаете духовную пищу, вы принимаете камень, потому что вы ариманновые существа, говорит Господь. Если эти люди принимают духовную пищу, это не ариманическое. Хлеб жизни принимать, выставят против Аримана. А те люди, которые духовно ничем не занимаются, только приходящие сути занимаются, они все воры, разбойники и убийцы. Ведущие от Свикова? Нет, 10 глава. Тащите 10 главу, вначале там, где говорится. Я есть дверь. Значит, когда мы входим в духовный мир, дверь не должна увидеть Христа. Все посвященные видят Христа. И ходят правильным образом. Остальные воры и убийцы. Там еще трудно, еще тяжело говорится, дорогие мои, 10 главе. Земной я прямо вор и убийца, говорит Иоанн. Он себя показывает и человечество показывает. Но дело в чем? Что здесь говорится о ненависти. Я спрашиваю, дорогие мои, может ли творение ненавидеть своего Творца? Ясно. Каждое растение, которое не отец мой насадил, это может ненавидеть творческое начало. Но те существа, которых Христос создал, может это существо ненавидеть Христа? Бессмысленно, невозможно. Поэтому здесь говорится о разделении. Люди, которые на земле ходят, это не люди. Нет, это не то растение, которое отец насадил. Я ни на шаг не отхожу от текста. Это звучит жестоко, но по сути, дорогие мои, вам никто не велел любить гнома, который ненавидит и который воплощается в человеке. Если вы не простите, что я так говорю, но знаете, если вы разовьете ваши психологические способности, вы увидите, что очень многие люди прямо носят гномов. А чем отличается гном от человека? У гнома никакой морали нет. У него никакой ответственности нет перед содеянным. Это человек ответственный. И Иуда человек, потому что он раскаивается, что он сделал. Это раскаяние уже показывает, что это человек, а не супостат. И это очень тяжелые слова, потому что Господь говорит, они ненавидят меня. Ибо через меня становится явным. Когда Христос приходит и приходит, приносит истину, приносит свою сущность, уже происходит само собой, суд происходит, уже разделение происходит. Люди, которые ненавидят истину, и люди, которые любят истину, которые ненавидят, камнями тебе закидают всегда. И клевета, и оплевывание, и все идет.
А люди, которые любят Спасителя, они элементарно здесь показывают, что радуются и так далее. Да? Дальше. Вы можете идти на праздник, а я еще не пойду, ибо мое время еще не пришло. Приходит Христос на землю и говорит, мое время, а зачем тогда пришел? Пусть придет тогда, когда его время. Не так развивается, не по нашим ногам развивается, да? Все эволюция. Он приходит, он сеет. А всходы с пятой культуры. Я потому всегда говорю, что истинное христианство начинается с 20-го столетия, а мы уже 21-го, уже 100 лет мы живем в истинно христианской среде. И нам следует познать, что такое христианство, истинное христианство. Когда же братья, я пропускаю, ну хоть там ничего такого особенного, ну ясно потому. Когда же братья его отправились на праздник, то пошел и он. Как получилось? Сказал, что я не приду, и все равно пришел. Он физически не пришел. Он не исполнил свое слово. Он же не сказал, что вы пойдите, а я не пойду, но эфирно приду. Это же не сказано. Но это сделано. Физически он не пришел. Это дает нам возможность эмильбоковской версии, потому что в Евангелии не знали, что с этой фразой сделать, и поэтому элементарно человечески рассказали. А здесь говорится очень точно, посмотрите, где-то, знаете, я понимаю. То пошел и он, однако не телесно видимо, слово в слово, не телесно видимо, а сокровенным образом, то есть сверхчувственным телом. Иудеи искали его на празднике, спрашивали, где он. И многие, много толков. Одни говорили, да, добрый, другие говорили, недобрый, соблазняй народ, это все. Когда же праздник был в полном разгаре, Иисус вошел в храм и учил. Что учил? Истину говорил. Люди не принимают истину, да? И удивлялись иудеи. Господь не знал, не учил и знал, как хорошо Писание, да? Я дальше. И Иисус говорит, мое учение не мое, а пославшего меня, кто своей воле и дела исполнится его силой. Видите, сила. В каноническом везде, там, где сила, подменяется это слово верой. А здесь говорится о силе. Но здесь один важный нюанс, о котором мы уже сказали, но просто я хочу просто напомнить, что. Что говорит? Мое учение не мое, а пославшего меня. И было действительно сектантское такое течение, которое говорит, что христианство – это религия Отца. Потому что все то, что там находится, это слова Отца, а не Сына. Было такое течение, и в Германии было это такое течение, потому что опирались на слова Спасителя. Везде говорят, то, что я говорю, это не мои слова, это не мое учение, это учение Отца. Вот и приняли, что христианство это религия не Сына, а Бога Отца, опираясь на это. Но что происходит? Час берут. Вот это и есть сектантское мировоззрение. Сектант берет только час всегда, а не целиком полностью. Послушай меня, кто своей воле, простите меня, дорогие мои, почему Иоанн подчеркивает волю, это и самое главное, потому что воля вершит все вообще в человеке. Воля это часть нашего существа, это неспроста здесь говорится воля, потому что там прозвучит одно слово, которое мы уже можем связать. Что я имею в виду? Имагинация это головная часть и нервы. Инспирация – это грудная часть, ритмическое все наше, ритмическое существо – это инспирация, инспиративное, и сердце, инспирационные способности наши. А интуиция – это воля. Значит, куда указывает Господь? Воля. В интуиции наполнитесь силой Отца. И потом прозвучит слово. Из чрева потекут реки воды живой. Здесь находятся духовные органы. 4 лотоса здесь. Здесь 10. Здесь 12. Здесь 16. Здесь 2. А здесь, там где воля,
там, где связана и любовь, и ненависть Скорпиона, там, где связаны все сексуальные линии, и все творческие линии, все болевые линии, там спит полностью человек. И поэтому Господь говорит, воле исполните силой Отца. Тот узнает, происходит ли это учение из божественного источника, или я говорю сам от себя. Кто говорит лишь от себя. Все ложные пророчества, все ложные учителя, все ложные учения, это опирается на свидетельство индивидуальности, на самого себя. А Господь Сын указывает в сторону на источник Отца, да? А мы должны что делать? Не только от себя говорить, но всегда говорить, исходя из Евангелия, из слов Иисуса. Только тот, кто хочет явить откровение пославшего его, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, это все то же самое. Есть податель истины, и есть фальшив. Все ясно. Не дал ли Моисей вам закона? Никто по закону не действует. И по сей день. Никто по закону не живет. Я имею священное писание, я имею Евангелие. По Евангелии живут разве? А зачем тогда отрицать реинкарнацию, эволюцию, добавочную литературу и книжников, и пророков, и так далее, и так далее. Почему все это отрицается, если они по книге идут? Почему отрицается сила, а заменяется словом вера? Почему еще много чего отрицать, да? Это было тогда, это было, это есть и всегда это будет. Толпа на это ответила, ты одержим демоном, ненавидящие меня обзывают демоном, да? Кто хочет тебя убить? Иисус говорит, одно чудо я совершил, это всем понятные слова. Хотя обрезание не от Моисея идет, и так далее, это все нарушается, но все так. Ну, здесь все ясно, поэтому я пропускаю. Тогда некоторые из жителей Иерусалима, здесь очень интересная беседа идет. А не тот ли это, которого хотят убить? Когда он первый раз сказал, вы ищете убить меня, демон в себе. Но некоторые нашлись люди, справедливые, которые говорят, вот, не Христос ли он? Такие чудеса творит. Но мы знаем его, откуда он. Знали они откуда он? Не знали. Нам известно, откуда он. Что известно им? Им известно, что Иисус из Назарета. А пророчество из Вифлеема. Они же не знают все эти, простите, хитросплетения. Один отсюда идет, один другой отсюда, потом соединяется, потом переходит, потом идет в эксперт, идет обратно на Назарет, потом... Они все не знают они. Они думают, что знают, потому и ошиблись. А пророчество действительно исполнилось, из Вифлеема пришел, один из, который перешел, он есть действующее лицо. Действующее лицо это и Соломонский Иисус. Соединившийся с Назаретом, идет из Назарета. Да, это все знают. Да, и это пятое Евангелие. Откуда он? А когда придет Христос, видите, как точно соблюдается пророчество. Когда Христос придет, никто не будет знать, откуда он. Кто будет знать? Для Иисуса, а потом 30 лет откуда? Кто будет знать, откуда идет Христос? Но что здесь самое главное? Никак ни один не догадается, что Христос приходит не от матери, а от отца. А сам приходит. Поэтому пророчество было совершенно точное. Никто не будет знать, как приходит Христос. Не дважды рожденный, а единорожденный рожденный. Вот в чем смысл. И это как раз никто не будет знать. И совершенно точно говорится здесь, что тогда он возвысил голос. Возвысил голос, это еще есть иметь нагрузку, но я уже действительно не хочу эти очень сложные вещи сказать. Хотя можно сказать, что, ну, потом еще происходит, наверное, это слово. Громко возглав. Что такое громко возглав? Он не кричит, дорогие мои. В духовных мирах, когда звучит в эфирных стихах, и слово, оно тысячу раз громче, чем на земле. так же как тысячу раз реальнее все, чем на земле. Поэтому говорится, вы тени на земле, а в духовных мирах вы реальность. И то, что там звучит, это звучание здесь на земле, поэтому там громко, и это все имеет свое значение эзотерическое. Так. Вы говорите, кто знаете меня, откуда я? Вы думаете, что я откуда я? Знаете. Но я пришел не ради себя. Тот, кто есть сама истина, послал меня. Если люди принимают, что я хочу, знаете, что? Вот я это помню, что я вам говорил, люди как раз это не помнят, что он посланец Отца. Тогда и арабы, мусульмане, иудеи, кришнаиты, индусы, буддисты все приняли бы слово сына. Но так как они отреклись от Отца, поэтому они не принимают сына, которого послал Отец. Это же элементарно, дорогие мои. Потому все, вы думаете, что религиозных людей никого нет. Я потому сказал, что нет буддистов. Нет уже буддистов. Если бы, допустим, чудо буддистов, настоящий будд, он прямо принял бы Христа. Потому что Будда подготовил Христа к пришествию. Все религии готовили. Все религии поклонялись Отцу, да? Дорогой мой, если ты принимаешь Отца и не принимаешь посланца, сына Отца, какой же тип служитель Отцу? Поэтому я говорю очень трагические слова, действительно. Нет религии на земле. Ни одной религии не осталось, потому что никто не принимает свидетельство сына об Отце. Мы же сейчас сказали, сын говорит, то, что я говорю, это не мои слова. Вот Отец сказал, я приношу. Зачем вы не верите? Потому что вы не от Отца. Вот где трагедия. Люди давно уже отреклись от религии, давно. Нет ни одного буддиста настоящего, ни одного кришнаита, никто не верит Отцу. Если бы ты верил бы Отцу, ты поверил бы тому, кого послал Отец. Это элементарно просто. Поэтому в восьмой главе прозвучит. Вы думаете, что ваш Отец это Авраам? Да? Он говорит, ваш Отец это супостат. Дело. Почему говорит? Я эти слова говорю. Нету религии на земле. Все конфессии, все ответвления, все сектанты, которые вообще существуют, никто не почитает Отца. Все, закончено. У человека полностью перерезано все это. Почему? Это Ариман сделал все. Против Бога Люцифер не идет. Против Бога идет Ариман. Ариман уже давно победил внешнее человечество. Давно. Завладел государством полностью. Все президенты это марионеты. Господина. Вы думаете, что это мои слова? Нет. Евангелие смотри. 4 глава, 6 стих. Напомните? Помнишь? Да. Вся власть принадлежит мне. Кого я избираю, тому даю. Поэтому нам не следует заниматься политикой. Пусть занимаются. А Ариман со своими марионетами, пусть занимаются. Не наше дело. Совершенно не наше дело. Вне насилия, это уже Гёте говорил, оставьте вне насилия все это, сами это. Да. Сама истина от него, он. Вы не знаете истину. Если я не знаю истину, я не знаю ни отца, я не знаю ни религии. Религия что такое? Это истина. Господь говорит, вы не знаете истину, не знаете истину. Если бы вы знали бы истину, вы знали бы меня. Знали бы Отца. Здесь колоссальная трагедия, дорогие мои. Здесь говорится, когда пришел Христос, все религии уже давно умерли. Не существует никого. По сути, ваш Отец дьявол. Все, вот конец всего. Это не только иудеи, говорит, дорогие мои. Когда Господь чувствует голод, это голод человечества. Когда подходит к смоковнице. Вы помните? Нет. Это в Евангелии хорошо сказано, доктор объясняет. Сколько голод Иисуса, это человечество голодает. Почему голодает? Нету религии. Потому, если было бы насыщение разве от Отца, не было бы еще большее насыщение, да, чем Сын. Сын, в конце концов, ниже, чем Отец, да? Если человек, что принимал бы пищу воистину от отца, не было бы голода. И смоковница показывает, человек, что голодает. Иисус приходит, голод ощутит. Это не тот голод. Да? Это материализм, если мы так считаем. Да? Я знаю его, ибо я от него. Он посылает меня. Вы ни сына не знаете, ни отца не знаете, ни посланцев, ни архангелов, никого, вообще никого ничего не знаете. Что знаете? Своего собственного Бога, Аримана. Поэтому говорите, ваш отец не Бог. Все, кончим. Это суд великий. Это суд великий. И человечество это не знает. Они думают, что поклоняются крест. Поклоняются. О, я христианин, я же крещусь. Кому ты молишься? Тебе сказано, кому молишься? Жесточающие слова. Тогда они попытались схватить. Вы понимаете? Схватить. Элементарно. А что? Схватить надо. Человек тебе прямо говорит. Все человечки прямо говорят. У вас нет Бога. У вас нет религии. Все уже кончено. Все закончено. Все уже. Ядущий мою плоть — это государство. Пьющий мою кровь — это религия. Ни там, ни здесь нет Христа. Есть ариманское или человеческое? В негативном смысле. Это так. Государство завладело все, что есть хлеб. А кто пьет кровь нашу? Да. Да, тогда попытались схватить его. Вы понимаете, дорогие мои, знаете, это как прискорбно. Удивительно, что Господь ходит на земле миллиарды, миллиарды веков. Все было подготовлено. Авраам еще готовил, встречался с Мелхиседеком, да? Моисей готовит, этот готовит, там Заратустра, там Будда, там Конфуций, там Пифагор. Все это готовят, готовят. Христианство приходит, и они хотят схватить его, убить, камнем закидать. Почему? Потому что нет ничего. Все. Закончено. Человек полностью. Здесь сидит Ариман. Здесь сидит Люцифер. Все. Все закончено. Все. Вы представляете себе? Вот сейчас, если сказали бы, что по Москве ходит Христос, Иисус. Да? Где мы? Схватились. А они, если сейчас придет он, да? Убьют непременно. Непременно. Кто убьет? Но никто не смог наложить, потому что еще было не время. То есть не в их власти схватить, не в их власти убить, распять. Не в их власти все. Если в карме не написано, ничего с вами не случится. Поэтому ничего не надо бояться. Нет в карме. Никто, потому что ангел сохраняет все нас. Поэтому большое доверие нашей судьбе. Ни той минуты никто не приблизит. Никто не отдалит. Никто. В этом есть сила веры. Когда наступило время, доктор отошел. Его хотели отравить, убить, стрелять и так далее. Все. Случилось это только тогда, когда наступило время. Когда наступило время, чтобы не постареть, чтобы ни одна клетка не была бы старческим, склеротическим. Ты представляешь, что Бог сил, это символ юности, бальду, время египетских, греческих мистерий, чтобы был бы старым в каком-то клетке. Невозможно. Все было у него молодым, поэтому это юноша. Это символ весны. Потому весной есть воскресенье. А не зимой. И осенью, когда древние мистерии осенью были. И самые древние мистерии были летом. Вот поэтому я сказал, что это летняя мистерия должна перемениться из крестителя Иоанна. Да? Но видите, что говорит? Еще не пришел час его, и никто не тронет его. Многие из народа уверовали в него. Многие. Почитайте. Они говорили, сможет ли Христос, когда придет совершить такие духовные деяния. Услышав фарисеев, ну, которые пошла схватить его,
Тогда Иисус сказал, еще недолго пребуду я с вами, а потом пойду к тому, кто послал меня. Вы будете искать меня и не найдете тех мест, где будет мое Я, не жизненный дух, не сама дух, не дух человек, а мое Я, где будет, вы его не найдете. Почему? Потому что это Я погружается в душу земли, исходит из астрального мира, потом его апостолы не могут видеть в астральном мире Христа, погружается в душу человека и в душу земли. Я теперь спрашиваю, если у человека есть настоящая вера, он должен найти в своем сердце Христа, а не в астрале. Все стремятся выйти в астрал. Это же, вы же знаете хорошо, да? Вот все, кого вы там знаете, все лишь бы выйти в астрал, потом говорят, я был в астрале, я там был, там я... Где ты был? Ты должен войти в сердце найти Христа. Там еще, там никого нет. Там есть только Люцифер, Гном, и так далее, все, неправильно, да? Дезориентация произошла. Христос нашел сердце человека, и надо искать его в сердце, а если ты бездравственный? Как ты найдешь? Да? Значит, если ты не мудр, как ты найдешь? Тебе находится. Значит, если ты не истину ищешь, если истина у тебя пока не найдена, а хотя бы направление, да? Частица. Поэтому говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Да. Дальше. Иудеи говорили между собой, куда бы он мог пойти? На физическом плане ищут. Чтобы не мог. Грекам идет и так далее, что он имеет в виду, где будет мое мнение, последний же великий день праздника Иисус. Внезапно появится. Что-то внезапно появится. Вдруг появится. Это опять эфирное пришествие. Но доктор говорит, что это было такое пришествие эфирное, которое еще допускало возможность физическими глазами воспринять. Они-то воспринимали, но это был дух, поэтому не могли схватить его. Здесь одна великая тайна. Они попытались схватить его, но не смогли. И не только потому, что не время было, не дарили мы. Также нечего было схватить. Все улетучивается, все. Не было физического присутствия его. А когда было физическое присутствие, тогда и схватили. Поэтому, говорите, столько времени я был с вами, и никто не покушался на меня. А теперь время тьмы. Почему происходит? Потому что Бог от Иисуса уходит. И на кресте говорится, почему ты меня оставил?